Добрый вечер. Мы продолжим тему. Кто вчера не был, поднимите руку, пожалуйста. Некоторые сегодня первый раз хотели на семинар, с двух дней. Ну что-то мы вкратце напомним о вчерашнем дне. Ну что у нас, стерли?
На первой странице.
Ага, точно. Наша тема. Мы рассматриваем матрицу, вот так сказать, матрицу нашей сущности человеческой, по которой будем жить. Программа заложена в каждом человеке. И как мы реализуем эту программу, зависит уже от нашего как бы выбора собственного, от общения зависит сильно и от той деятельности, которую мы совершаем. Три фактора. То есть как жизнь сложится, вот за эти вещи отвечают три фактора. Наш собственный выбор, с какой деятельностью мы занимаемся и с кем общаемся. У нас есть внутри множество желаний. Их миллионы и тысячи, может быть, говорят, как волны в океане, и просто на это не кончается никогда. Но что самое интересное, их можно как-то систематизировать, классифицировать. Тут есть как бы определенная наука в этом, порядок определенный. Желания выстраиваются в последовательную цепочку. Как вы понимаете, что в каждый момент времени можно исполнить только что-то одно. Желаний много, поэтому как бы очень устраивается это дело. Например, если я хочу поступить в высшее учебное заведение. Возможно, я хочу карьеру ученого, что-то очень высокое. Может быть, я хочу стать профессором или академиком. Хорошо. Это можно осуществить. Но теперь выстроите, пожалуйста, всю эту цепочку желаний сверху, вот прямо до меня, непосредственно моего положения. И получается иерархия, как бы, классификация желаний. Если мы это правильно все выстроим, и шаг за шагом пойдем по этой цепочке, мы достигаем результата легко. Легко. Ну а если у меня возникают трудности, и какие-то вещи мне нужно делать, но я не хочу делать, например. У меня есть два выбора. Либо преодолеть это усилием воли, либо отказаться от этого всего. Но тогда цель отодвигается. Вот представьте, вы едете в автомобиле. Сейчас хороший пример. Это известно каждому автомобилисту, есть такие навигаторы в машине. Любой адрес набираете на планете, куда угодно. Он со спутника все видит, вам сразу даст программу, как кратчайшим путем добраться до места назначения. Кратчайший. Его задача кратчайший путь. Там даже голос включается. Вы видите карту, вы видите себя на этом экранчике. Он говорит, что через 500 метров поворот направо. А вы проезжаете дальше. Ну что-то вам там не понравилось, поворот направо. Увлекло что-то впереди или влево, допустим. Тогда голос говорит, перепроложить. Маршрут не меняется, видите? Цель не меняется, маршрут не меняется. Но это уже будет какой-то окольный, обходной путь. Вы еще раз вращаете не в ту сторону. Цель та же самая, но еще дальше складывается цель. Видите? Вот так наша жизнь складывается. Если мы не последовательны в наших желаниях, перепрокладывается маршрут, перепрокладывается настолько, что мы уже забыли, куда мы вообще едем. Поэтому здесь мы рассматриваем, какие желания живут в человеке. Принципиально классифицировать. Их много, конечно же, маленькие желания, но они все укладываются вот в эту матрицу, которую мы будем сегодня заканчивать. Желания отвечают проявление, это проявление природы человека. Если вы понимаете природу человека, вы уже понимаете его желания. Есть четыре типа людей. И смотря кто перед вами, вы уже точно знаете мир его желаний. Абсолютно ясно. Потому что качество, природа уже матрицу оставляет в нем. Типы людей. Типы. Вот как есть. Запорожец. Нива. Мерседес. Это тоже машины, но модели разные. Также у нас тоже есть различные типы людей, различные как бы рождения. И все это укладывается в прекрасную гармонию, систему. Например, мы же не планируем людей. Они уж какие рождаются, такие рождаются. Сколько нужно, скажите, в стране рабочих? Сколько нужно в стране бизнесменов? Сколько нужно в стране управляющего класса, сколько нужно учителей и ученых. Вы всегда увидите, что в процентном отношении больше всего будет рабочих. Как бы вы ни старались их образовывать, людей настраивать на какое-то высшее образование, природа скажет нет, он получит высшее образование, он не будет ничего делать в этом направлении, у него другая природа. Есть такая история про одну мышку, маленькую беззащитную, мышку, которая спасалась от врагов, от птиц, от орлов, и искала спасение, прибежала к одному мудрецу и сказала: «Спаси меня, дай мне прибежище. Спаси мою жизнь, дай мне прибежище, у меня опасность кругом, доказано, чтобы я устала так жить». Смотри, сказал: «Ничего страшного, ты просто прибежище. Я не различаю, в общем-то, живых существ, для меня все вы равны, одинаковые сострадания, я тебя удочеряю». И удочерил мышку. Ну и для удобства, чтобы с ней общаться, как-то воспитывать, превратил ее в маленькую девочку. И стал ее воспитывать, обучать, грамоте и так далее, нравственности, к замужеству готовить. Это важная школа. Сейчас есть такая школа, кстати. Замужество готовить? В школах, институтах, университетах нет? Ну, тогда мы не получаем образование, на самом деле. Это поверхностное образование. Настоящее образование – это когда мы понимаем, как строить отношения с людьми и миром. Хотя бы начиная со своей семьи. Хотя бы начиная с самим собой. Это отступление от темы. Я росла этой девочкой, росла, и наконец выросла, и достигла брачного возраста, и мудрец забеспокоился. Пора замуж. Иначе время нельзя упускать. Серьезная вещь. Девушка должна вовремя выйти замуж, чтобы вовремя родить детей, чтобы все делать вовремя. Согласно этой матрице, нужно успевать все делать вовремя. Нельзя запаздывать или раньше времени начинать такие отношения. А, дорогая ложка, к обеду. И он подумал: это моя дочь, я великий мудрец, я ее устрою брак, но лучшим образом. Позвал Бога Солнца. И явился такой сияющий, ослепительный такой полубог. И сказал: я слушаю тебя, мудрец, что ты хотел? У меня дочь на выданье, посмотри на нее, тебе нравится ли? Но девочка сказала: нет, папа, только не это. Слишком горячий, слишком яркий какой-то, слепит глаза, смотреть даже на него не могу вообще. Нет, я даже боюсь его. О, Боже мой, хорошо. Уходи отсюда, уходи на свое место, иди туда на солнце, живи там. И позвал потом Бога ветра, и ветер прилетел, и... Ой, не, это шумный какой-то, непостоянный, не мой. Очень много пространства, где он непонятно вообще бывает, и не знаю, как с ним общаться. Нет, не страшно. И кого он не позвал из великих личностей, мышка боялась. А потом видела маленького мышонка прыгающего, и подумала: ой, какой серенький, какой симпатичный, какие глазки. Мудрец понял: так это же мышка, все понятно. Она же мышка. Поэтому ей нужно замуж за мыша. Ну как это по-мужски, я не знаю, называется. Мышка. Мышка, она, он мышка тоже. Такая история описана в Ведах. Как бы вы ни воспитывали человека, природа возьмет свое, говорится. Вот эта попытка в коммунистические времена из рабочего класса воспитать интеллектуалов, допустим, или врачей, или инженеров, или еще кого-то, неуспешна. Нет, тут должна быть природа. Или, как мы говорим, чакры. Чакры их иногда рисуют в форме диска, вращающегося, это энергия. Либо в форме глаза, это то, что можете чем видеть можете. Вот это тоже чакры. Сам принцип зрения неизвестен науке. Они понимают, что это окуляр, безусловно. Но как мы через нее видим, никто не знает. Ведь сам же окуляр ничего не видит. Вот сам процесс неизвестен. В средние века люди считали, что человек видит благодаря некому такому свету изнутри. Из глаз некий свет выходит, и вот этот свет и дает ему возможность видеть. Потом наука осмеяла это представление средних веков во времена тьмы. Сказала: нет, наоборот, свет попадает на сетчатку, там есть колбочки и прочее, он потом через нервные каналы в мозг, и там видим изображение. Но так и не объяснили, кто же видит, то у вас есть монитор, у вас есть изображение, кто смотреть-то будет туда? Ведь сам монитор не видит, сам компьютер жесткий здесь не видит, он проводник. Поэтому принцип зрения неизвестен. Если откроете Веды, то увидите, видит не глаз. Написано там. Чей глаз вы смотрите? А вот кто смотрит там? Разум. Сознание видит. Обладает такой способностью. Если дать более сложный глаз, вы видите слово, более сложную картину окружающего мира. Если упрощенную модель, увидите все проще. От типа чу зависит состояние разума. Поэтому бизнесмен увидит сосновую рощу и сразу прикинуть, сколько кубометров дров можно оттуда взять. Это его зрение. Глаз тот же самый, разум другой. Художник посмотрит на березовую рощу, подумает, как красиво можно картину написать. Он кубометры дров даже задумается, не увидит это все. Он не увидит. Потому что, чтобы быть бизнесменом, нужно просто видеть такими глазами. Чтобы быть художником, нужно видеть такими глазами. Чтобы быть музыкантом, нужно слышать такими ушами. Поэтому говорится, имеющий глаза увидит, имеющий уши услышит. И что же мы хотим? Мы хотим открыть наши глаза. Существует 7 таких центров, которые возможно видеть по-разному этот мир. Очень интересная жизнь, знаете. Можете видеть настолько такое разнообразие все, одновременно. И вот это искусство жизни. Не примитивно, что-то одно, знаете, вот так ограничено, вот так вот сектантские, а широко. И мы вчера обсуждали, что существует 7 основных чакр, вот тут они по горизонтали, сейчас я расскажу вкратце. По вертикали тоже. Что здесь имеется в виду? Почему по вертикали, по горизонтали? Мы каждую чакру проживаем 7 раз. То есть каждая чакра проходит через 7 чакр. Понимаете, почему 7 и 7? Например, чакра страха. Первая. Нижняя чакра. Вот. Страх выживания. Выживание, страх. Нижняя чакра. Включается всегда, когда вы попадаете в какое-то неизвестное новое место. В новый коллектив. Или изучаете какую-то область знания. Всегда будет какой-то страх. Ну, как недоверие некое, такая осторожность. Любую науку, которую новую откроете, вы будете вот так слушать. Любую лекцию, если вы первый раз слышите, будете вот так воспринимать. Потому что облегчить эту вот новизну приходит ведущий на сцену. Идет какое-то вступление, готовит нас, как, чтобы немножко расслабились, там, так, знаете, почувствовали себя хорошо. Чтобы легче принимать то, что мы слышим, потому что долгое время требуется, чтобы еще что-то принять. Страх мешает. Осторожность наша мешает. Но это здоровый страх, потому что мы и так знакомимся с новизной. Мало ли что. Мало ли что. Не напрасно осторожны в этом мире. Всякое бывает. И страх – это первый год жизни ребенка, его рождения. Можете заметить, это его главное состояние. И первые 7 лет страх проходит через 7 центров. То есть это возраст, когда его воспитывают при помощи дисциплины, страха и наказания. По-другому пока не понимают другие чакры, у него открыта именно чакра страха, 7 первых лет. Поэтому если вы ребенку скажете, не делай этого, даже без объяснения, он испугается и не будет этого делать. Страх действует на него. Но если уже он переходит на другой уровень, уровень чувств следующее, он уже будет, не будет бояться вас. Будет с вами спорить. Подростковый период времени. Потому что чакра страха уже отойдет от отработанного материала. Он уже начнет с вами спорить, огрызаться иногда, или даже угрожать может сам. Постоять за себя, так сказать. Потому что меняется его психология, меняется его видение мира. Вкратце так, сначала страх, потом второй год чувства. Как человек избавляется от страха? Если ребенок ваш боится чего-то, что вы делаете? Иди ко мне. Прижимаете, гладите его. Чувство, чувство. Проявляйте чувство. И он все успокаивается. Страх уходит. Это следующий человек. Поэтому в этом возрасте ребенка держат на руках, гладят его, все желания исполняют и постепенно избавляется от страха. В область чувств попадает он. Матери. Материнский главный образ чувств. И представьте, если он не получает этой материнской заботы. Бывает такое. Знаете, что получается такого человека? Это уровень сознания всех преступников-рецидивистов. Они так остаются на уровне страха. Их жизнь означает страх и управлять другими людьми только через страх. Оружие какое-то. Интонация голоса. Тюремные привычки, намеки какие-то. Вызвать страх, и тогда он начинает управлять. Только там он может действовать. По-другому не понимает. Потому что в детстве он еще раньше не получил необходимого этого внимания, чувств. Нет опыта, чакра не открыта. И в основном зафиксировано на страхе. Весь преступный мир – это страх. Поэтому оружие, поэтому такие вот пьянки, поэтому такие вот развлечения, стрессы всевозможные. Если же человек получает необходимые чувства второй год жизни, у него открывается деловая чакра, он спокойно начинает интересоваться миром, уже без страха. Он уже не боится палец в розетку засунуть, ну, для эксперимента. Вчера я рассказал про Шала Александровича Амонашвили, это известный педагог. Мировая известность, это единица очень сильная. Таких людей на планете единицы, вчера говорил. Он рассказал, что в детстве он, когда был маленьким, он начинил старое ружье дедовское порохом и камнями, весь ствол в сарае, в курятнике. Там было 15, где-то 14 кур. И взорвал это все. Взорвал, был неподалеку. И 15 кур были разом убиты, сразу же эти взрывы. Что разорвало ствол, там вот эти осколки, и куры сразу наповал все. У него ни царапины не было. Вот он удивлялся, как это могло со мной произойти такое. Это так дети изучают мир. Вы делаете что-то подобное? Я делал что-то подобное, тоже мы делали не просто взрывчатки, взрыв пакеты мы делали. Я взорвался, подорвался на собственном взрыв пакете, я помню хорошо. В собственной квартире. Прямо перед обедом, когда должна мать прийти домой, был дым пороховой, знаете. У меня вот волос не было совершенно никаких. Такая была дырка здесь. И свитер и рубаха были прожжены, пробиты. И здесь кровь текла отсюда. И мой друг лежал вообще на полу. У него была такая рваная, на лбу такая дырка. Мы боялись, что... Я вообще боялся, что он убит был. В шоке. И я смотрю на часы, а сейчас мать придет. Вот такая ситуация. Мы взорвали, мы забыли бы все. Ну, в руках там пытались капсулу туда пристроить, чтобы потом уйти дернуть. И на расстоянии, конечно, дернуть. Но мы его черпнули. И в руках... Главное, я ничего даже не помню толком. Дети так изучают мир. Что вы так не делали? Ну, значит, вас плохо воспитывали родители. Не давали достаточно чувства внимания. Потому что именно вы становитесь смелым, когда от родителей получаете чувства. Знаете, как воинов воспитывают смелых? О, у них исполняются желания. Вот тогда они становятся бесстрашными. Вот тогда они становятся бесстрашными. Их воспитывают так, что потом он становится очень сильным, уверенным в себе. Воин – это определенный характер и определенная чакра. Это как раз чакра деловая. Это деловой взгляд, стратег. Он бросает взгляд и мгновенно понимает, как ориентироваться в этом пространстве в случае экстрима. Он настроен на экстрим всегда. Это сознание воина. Люди такие рождаются, рождены, как Жуков маршал, как Чингисхан, Наполеон. Не знаю, Гитлер был не очень хороший стратег, на самом деле. Он вот такой, значит, маньяк больше. Но стратег неудачно. Он зимой воевал с Россией, это безумие было. Они замерзли на том числе. После Сталинградской битвы там им пришел конец просто потому, что мороз был. Он не учел российские морозы. Ну, представьте, ну что это за деловой человек? Не хватает разума, видите? Итак, например, приглашаете начальника пожарной охраны в свое предприятие. Как он посмотрит на все? С точки зрения пожара, не так. Вы об этом не думаете. Вы думаете, вот тут нужно это, тут нужно стол, тут нужно... Он говорит, нет, нет, стол нельзя, здесь нужно выгоды ставить. Зачем? Тут простое пространство, а на случай пожара. Да какой пожар вообще? Чего вы говорите? У вас чакры эти не работают вообще. Вы думаете, так хорошо здесь кресло поставить, так хорошо здесь уютно стол поставить. Вы смотрите, что по-другому, в конфликт с ним вступаете, не так ли? А конфликта нет, просто другая точка зрения. Вот и все. И также у людей у нас тоже есть разные точки зрения. Один должен посмотреть, как удобно этот зал устроить, сцену поднять на какой уровень, как осветить. И другой должен посмотреть, как через пожар. Я работал в пожарной охране, потом вспомнил этот пример. Люди гибнут, как мухи, и в дыму, и в огне. Серьезное дело. Поэтому вот такие вещи также установлены. Просто пример. Деловая чакра – это стратегия. И если человек не понимает природы вещей и природы людей, он не может управлять. С первого взгляда, если у вас открыта деловая чакра, с первого взгляда практически, с первой фразы, понимаете, деловые качества человека сразу же можете поставить на нужное место. В своей организации. Это управление. Он не ошибается. Не так, что кто-то поставил кого-то, тот не выполняет свои обязанности. Кто дурак? Он или тот, кто поставил? Два дурака появилось. Вместо одного два появилось дурака. Видите? Или, скажем, вас обокрали. Кто дурак? Тот, кто ворует, или тот, кто невнимателен. И тот, и другой. Вот интересно. О разуме Бирбала ходили легенды при его жизни. Бирбал — это премьер-министр Акбара Великого. В прошлом. Император был как бы вот Азии. И разум его настолько острый, что легенды ходили, и все хотели в этом лично убедиться. Как и у царя Соломона, впрочем. К нему съезжали все цари мира, чтобы убедиться, насколько это тонкий разум. интеллигентных людей. Был очень проницательным. Разум – это способность видеть детали и связывать с полным целым. Как приметы в народе. Что там? Рябина рясная в этом году, а морозы будут. То есть есть очень многие, целая книга примет. То есть все в этом мире работает по программе. Но нужно иметь очень тонкий разум, чтобы видеть, как работает эта программа. Когда я пошел в лес за шишками на севере Сахалина, шишки было просто море, я удивился, просто море. Кедровый слоник, шишки. Вернулся с полным рюкзаком, и меня один старик в городе спрашивает, там много шишек? Говорю, о, море. Говорит, значит, будет много красной рыбы в этом году. Я до сих пор, мне уже столько лет, это было в детстве, до сих пор думаю, ну как это связано вообще, эти шишки с красной рыбой? Я так и не могу ловить, мой разум не позволяет мне понять этот механизм. Но это работает. Это работает. Работает даже, когда вот вы замуж выходите или жить, и кольцо надеваете, оно падает. Уже старый вид. С браком проблема. Или подают кусать хлеб мужу и жене, кто больше откусит. Сразу видно, кто будет в хозяин. Вот это таким приметом, вот есть такие тонкие, это разум. Если есть разум, просто это видите. Вам не нужно много читать книг, изучать, прописывать все это, запоминать, зубрить. Думать, что я стану каким-то великим ученым. Нет, нужно разум отточить. И об этом тут речь идет, что разум на уровне страха – это просто видение, как выжить. Разум на уровне чувств просто искает, где наслаждение, где противоположный пол, где еда, где секс. Так настроен разум. Если человек вечером выходит на улицу погулять, у него вот разум так настроен. Утром идет на работу, по-другому настроен разум. Он не смотрит, где секс, нужно на работу, я опаздываю. Правда же? И одевается по-другому. Видите? От настройки разума зависит и одежда, и культура, и поведение. Даже в течение дня это может меняться, потому что гуны меняются в течение дня. Три гуны за сутки пройдут. Три состояния переживете. С утра, днем и ночью. У вас три дня в сутки изменится ума настроение и представление о жизни. И мы даже это не замечаем. Потому что нам нужен разум замечать, где я нахожусь, в каком состоянии, в какой гуне. Это обычно. Даже пьяный человек не признает, что он пьяный, правда же? Не, я не пьяный. Я абсолютно соображаюсь нормально. Хотя всем очевидно, что в пьяном состоянии он не признает, то есть это иллюзия. Вы также не замечаете, когда вы засыпаете, очень трудно ловить этот момент. Вот где-то, когда вы раз уснули, где вот как перевод, поймаете его. Если удастся поймать, увидите интересные вещи. Это трудно. Нужно быть йогом, чтобы это делать. Нужно управлять этими тонкими энергиями, замечать их. И однажды Бирбал заболел. И целый месяц болел тяжелой болезнью. Знаете, когда человек долго болеет, разум его слабеет, конечно. Нельзя долго болеть. Опасно. Болезнь, пожары, долги, гасите, сразу говорится. Начинают, вас убьют. Имеется в виду разум притупится. Знаете, что разум притупленный? Когда вы уже капризничаете, когда вы уже недовольны всем и болеете, как за вами ухаживают, значит, вы уже теряете разум. Вы сначала же разум не теряете. Если как от вас травма, несчастье. Сначала вы переживаете, боже мой, сколько беспокойства, как трудно, сейчас за мной будет ухаживать. Значит, вы это все чувствуете. А потом вы начинаете оскорбляться. Терять человек разум, болезнь. Жалеть себя, винить других начинает. Он падает таким образом. Болезнь плохая вещь. И Акбар через месяц подумал, что же с моим Бирбалом. Пойду-ка я проверю. Разум тоже в порядке. Целый месяц болит уже человек. Очень беспокоился премьер-министр. И пришел к нему сам домой друг. Акбар великий. Бирбал лежал на своей кровати. О, Акбар, не бери как братья вообще. Прости, вот я так тяжело заболел, но мне уже лучше, я надеюсь, что очень скоро, вот буквально на днях я могу уже прийти вот к тебе. На службу. Так что я думаю, что все уже к лучшему, болезнь уходит. Самое страшное позади. Но Акбар интересовал не это. Он думал, как же проверить его разум. Тот же его разум Бирбал, или нет? Что он видел просто насквозь всю жизнь людей. По мельчайшим вещам не ошибался. И в это время Бирбал на него внимательно посмотрел и заворочился. На кровати. Что, Бирбал случился? А, извини, мне нужно выйти в туалет. Секунду, я сейчас вернусь и вышел. И вот тут так порвал листочек бумаги и тихонько подложил подножку кровати. Вот так. И сел снова на свой стол, ожидая. Бирбал вернулся, улегся на кровать и снова стал ворочаться. Вербал, что с тобой? Тебе неудобно? Можешь тебе помочь? Да, я не могу понять. То ли потолок стал ниже на толщину бумаги, то ли кровать выше поднялась на низ бумаги. О, разум в порядке. Так он прямо разум прибавил. Вот почему люди не развивали тогда науку и технику, которую сейчас есть? Не было необходимости. Вы не верите? Хорошо. Мой личный опыт. В Индии однажды жил полгода, в Южной Индии, конечно. Южная Индия очень сказочное место. Там сохранит традиции тысячелетий. Туда не добралась как бы цивилизация. По определенной причине, по отдельный разговор. А север Индии, он другой. Вы, собственно, большой разницы не заметите, потому что только в климате. Север Индии, города сейчас почти очень похожи на западные. А вот в Южной Индии, там сказка. Вы просто в другое измерение времени попадаете, чудо может случиться. И в одном месте там, в Южной Индии, я зашел в один офис. Ну, так сказать, офис индийский. Ну, не знаю, как это объяснить. Ну, индийский офис. Как я там оказался, не помню. Я уже не помню, зачем туда зашел. Но вот это был конец рабочего дня. И все сотрудники этого офиса, там даже английского не знают. Там очень сложно было общаться. Хотя индусы не без слов все понимают. Такие люди чувствительные, разум опять. Внимательные дети. Они мысли тоже могут ваши прочитать. Легко. Если вам что-то нужно, они сразу поймут, что нужно человеку. Быстро заинтересуются. Они нацелены на помощь, поэтому быстро поймут. И я вошел, что-то, и они в это время собирали документацию, нужно было собрать все цифры после работы и сосчитать. Так, на бумагу много-много цифр у каждого на листке. Они подходили к столу, раскладывали на столе все свои бумаги, списанные цифрами. А стол сидит человек, как из «Тысячи одной ночи». Такой халат у него, знаете, такие замкнутые индийские такие вот. Обувь, ну, челма, ну, как из сказки, натурально, не актер. Тут рубин какой-то с каким-то пером там вообще и руки все унизаны какими-то там кольцами, вот такой весь, знаете, какой-то вот весь замотанный какой-то, весь жемчуга еще к тому же. И точка такая красная на лбу большая, как красная. И глаза тоже. Я его сразу не заметил, а вот тут, когда увидел, просто был ошарашен. И я очень внимательно смотрел, что тут происходит. И перед ним эти бумаги, и стоят, смотрят, ждут. Он сидит, смотрит так вот на эти бумаги, беглым взглядом, дрожащими глазами, и вот так вот делает на пальце что-то. Несколько секунд. И говорит цифру, и все уходят. Сосчитал. Живой компьютер. Там нет жестких дисков, не нужно. Вот человек сидит. Быстрее сюда. Пока его включить, пока он загрузится, пока додумается, пока разгонится, тут сразу подошел листы. Все это вот. Как это достигается? Открытая чакра. Если у вас какая-то чакра открыта, вы можете бросить взгляд на дерево и сказать, сколько там листьев. Легко. Например, я сейчас бросаю взгляд на этот зал, я тоже могу примерно сказать, сколько тут людей. Не буду считать. А есть другой разум. Пастух. Он до трех только считать умеет. Ну, представьте, он цифр не знает вообще. У него стадо из 50 овец, например. Он каждую овцу знает по имени и в лицо. А считает только до трех. Интересно? Видите, какие разные есть чакры, взгляды на жизнь. Вы можете ее не считать, можете по-другому считать. Научиться. Личностно запоминать людей. Не номинально, а личностно. Но наша культура такая, что мы в единицах все измеряем. Сколько тут единиц? Но почтите, в каждом из вас целый мир. Не в единицах это все измеряется. В единицах измеряется только кресло-место называется. Койко-место или кресло-место. А вот кто там сидит, это маленькая вселенная. Туда математика уже не подходит обычно. Вот тут другая чакра уже смотрит. И так по-разному можно видеть. А, деловая чакра, мы сказали, она видит все стратегически. Потом четвертая чакра выше. Гармония, радость. У вас есть какая-то энергия? Физическая есть? Вы можете встать, сесть, можете? Прыгать можете? Почему не радуетесь? А дети радуются? Дети вот так вот прыгают. Хорошо, понимаете? И орут просто, ликуют. Крик просто. Детский сад видели, когда они бегают там на площадке? Они просто бегают и кричат, как сумасшедшие. Почему это? Ликование, радость, что могут бегать, прыгать, играть в какие-то игры, придумывать. Посмотрите, они успешны в своих играх. Они все свои желания там реализовывают. А взрослые ходят все угрюмые. Бегать могут, прыгать могут. На машинах катаются целый день. Все серьезные какие-то все угрюмые, печальные. Ребенок, ну вот у меня после была бы машина или мотоцикл, он я вообще был бы счастлив вообще. Не только прыгал, еще и гонял бы, понимаете. Но у взрослых все есть, и машины, и здоровье у многих. А радость нет. Чакра закрыта означает. Если чакра открыта, вы просто идете, думаете, о, как хорошо, ноги пружинят, да? Вам просто, даже не думайте об этом, просто хорошо, что вы идете. Вы видите знакомого человека, о, сразу радуйтесь. Гость пришел, вы тоже радуйтесь. Не так, что, боже мой, принесла мне легкая. Ну, чакра закрыта, ну, понимаете, ну, что делать? Не предупредил, не позвонил, пришел вообще. Что вы тут страдаете, еще пришел человек, что вот развлекает. Но тем не менее, если пришел гость, вы вытерпели это. Вы это вытерпели и как-то послужили ему, вам будет лучше чуть-чуть. Потому что радость означает обмен эмоциями, обмен служением. Вот дети начинают обмениваться, они все рассказывают, все, что видели, все, что думают, сразу рассказывают. Откуда это радость берется? От этого обмена. Смотри, как я прыгаю, раз и прыгаю. Два, я тоже так прыгаю, раз и тоже прыгаю. Они показывают друг другу, как они прыгают. Что они видят, что они думают и так далее. Они общаются. 4 года. 4 года ребенок будет таким очень интересным. 5 лет, потому что ребенок станет философом. Вы видите, он вот так будет делать. Думает. Если вы при этом сами думаете, что зря напрасно время теряете только, займись чем-нибудь, чего сидишь без толку. А? Так говорят. Вы закрываете ему чакру. Потому что его понимание, вы авторитет. Если вы говорите, это его разум, вы его разум, у него еще нет самостоятельного разума, достаточно развитого, вы его разум, он вам доверяет. Если что-то делать не надо, чакра схлопывается. Если что-то будет открываться, он будет бояться. Не, это не надо, комплекс будет. Это не надо. Я помню. Это как-то не нужно. Я вот знаю точно, что это не нужно. Как люди теряют сексуальные энергии, допустим. А потом становится маленько сексуальные. Если вы следите за это неправильный метод. Эту энергию нужно направлять правильно. Не потому что схлопнуть, закрыть. Вы ее не сможете закрыть. Заткнуть не сможете ее. Она взорвется. Также любая чакра, если она не открыта, она имеет такой взрывоопасный характер. Как говорится в ведах. Если у вас есть что сказать, и вы не говорите, рано или поздно ваше сердце раздается пополам. Вот так утверждается. Инфаркты миокарда, так и называется. Сердце пополам взрывается. Если какие-то желания у вас не реализованы, которые есть у вас в сердце, не исполнены, вы будете погружаться в депрессию постепенно. Это противоестественно. Так вот, это наука, как исполнять эти желания, не беспокоя окружающий мир. Не становясь маньяком, или диктатором, или еще каким-то извращенцем, так сказать, который именно причиняет боль другим людям, обманывает их, эксплуатирует их. Планы строят на костях, на чьих-то, или на чужих деньгах. Это все неоткрытые чакры. Мы называем преступный, странный мир какой-то. Кругом как бы обманщики. Человек не может жить открытым образом. Он скрывает все от других. Философия означает, что он пытается понять причинно-следственную связь того, что откуда это, а это почему, а это, а я откуда. Вообще, а этот мир откуда? Ребенок может спросить. В эти 4-5 лет дети часто очень, как правило все, вспоминают прошлые жизни. Он может рассказать какие-то странные истории вам, не думать, что это глупость. Никогда не думать, что дети в этом возрасте говорят глупости. Иначе они будут точно глупости говорить. Они вообще не знают, что такое глупости в этом возрасте. Если вы не скажете. Глупости начнутся позже. Вот когда не раскрыты центры, вот все, что он будет делать, это будет точно глупость. Подражание, это есть глупость. Имитация, это будет. Они имитируют взрослых, начинают курить сигареты. Им не нужно это. Но глупости они делают, они просто имитируют. Они не действуют в своей природе, если вы закрываете, они начинают делать глупости. Но если где-то согласны своей природе, это не глупость. Это очень важно. Мы на этом примере просто объясняем функции чакр. Мудрость означает, что в 6 лет ваш ребенок уже становится учителем. Не знали об этом? Очень важно. Не думайте, пожалуйста, что 5-6 лет ребенок не способен никого научить. Это первый опыт, что он может уже объяснить другим то, что он понимает. В ведических школах берут детей в 5 лет в школу, согласно чакровидии. Не в 6, не в 7, в 5. Начинается, потому что чакра философская уже открывается. Любопытство начинается. И в 6 лет они уже обучают того, кому 5 лет. А в 7 лет обучают уже тому, кому 6 лет. Каждый учится и обучает, абсолютно каждый. Так гармонично развивается личность. Если мы с вами только учимся в школе и никого не обучаем, это не полноценное образование. Потому что только передавая знания, можете установить отношения полноценные. Понять ногу взаимоотношения. Ведь надо же еще объяснить этому человеку. Понять его. Это же другой уровень отношений. Это называется мудрость. Мудрость означает, что вы можете понимать мысли других, чувства других, становиться на какое-то время этим человеком, войти в его положение. Меняться для этого необходимо. Или медитация называется. Вы эту роль изучаете, как бы становясь на его место. И прекрасно понимаете, что ему нужно сказать. Как с ним общаться и как его обучать. Это мудрость. И 7-я чакра, 7 лет, это духовность, это вера в неизведанное и таинственное. Это большое счастье, когда открывается эта чакра. Знаете, что такое счастье? Это вера. Это больше ничего. С этого начинается счастье. С веры. Как только мы начинаем верить, почему такие счастливые молодожены, угадайте? Они верят в свое счастье. Вы думаете, они счастливы? Они верят в счастье. Сейчас хорошо, но в будущем еще лучше будет, не верить в это. А старики плачут на свадьбе. Они знают, что будет дальше. И они друг друга не понимают. Ну что, они плачут? Ну потому что не понимают. Берегите друг друга. Да вот вам наставление дают. Берегите друг друга, не убейте, то есть не задушите. Не отравите. Не унизьте, не оскорбите, то есть берегите. Это трудно будет жить вместе. Но молодые верят. И вера — это счастье. Вот и все. Конечно, только первая ступень счастья веры. Дальше есть целая наука, как развивается счастье по более высоким ступеням. 7 лет. Но затем начинается новый цикл чувств. Чакра чувств переходит, значит, сюда, чтобы прожить еще 7 лет в чувствах. Это подростковый период, начинается с 8 лет до 14 лет. Здесь просыпаются чувства вожделения и обиды, называется этот период времени. Вот ваш ребенок в этом возрасте, он наполнен желаниями, сильными очень. Если вы не дадите ему то, что он хочет, он сильно обидится. Купи мотоцикл. Здесь я куплю, денег нет. Все равно обидится. Я помню, как я свою мать доводил до белого колена. Как она выдержала вообще этот возраст? Сейчас я понимаю, как уже взрослый. Я собирал март, коллекционировал. А жили мы очень на далеком севере. Ну, захолустье, так сказать. И вот мы иногда приезжали в крупные города, на материк, на отдых. Были мы в Алмате, помню. А мне было там, не знаю сколько, лет 12. У меня была страсть коллекционировать марки, красивые вот эти картинки. Там серии собирал, все ложные глясеры были. Вот у меня страсть, такое увлечение началось. И я смотрю, какой-то киоск, мы идем с ней просто по улице. Она мне только что говорит, что деньги уже кончаются сейчас. Понимаешь, деньги кончаются, отпуск кончается, деньги кончаются, сейчас вот я не могу, сейчас кто-то покупает, тебе не проси ничего, хорошо? Нам сейчас главное вернуться обратно домой, чтобы хватило денег вообще. Вот только что мне об этом говорили, я вижу марки. В киоске серию. Потрясающе, я давно искал. 7 рублей 20 копеек, как сейчас помню. Запомнил на всю жизнь смотреть эту цифру. Ну, по теории на 7 рублей, знаешь, что 7 рублей? Ну, объясни, ну да. Ужас. Я говорю, купи. Я сказал, ты что, я тебе только что писал. Нет, купи, я уперся, все, у меня глаза аж покраснели с гости. Иначе ты мне просто не мать, и все. Это возраст, вожделение, обид. Если вы не упомните желания, он ничего не понимает, только свои желания в этом возрасте. Это берет время, его нужно терпеть. И вот тут очень важное общение. Как вы общаетесь с человеком, который наполнен этими какими-то глупыми желаниями, кажется. Но он неадекватен, он не оценивает даже реальность. Понимаете? Он требует, требует и требует. Не напасешься денег на него. Почему мы говорим, привыкайте к медитации? Потому что если вы не привыкнете к медитации, все эти желания осуществить невозможно в этом мире. Таких денег просто ни у кого нет. И ресурсов нет таких. Нет такой машины, нет такого дома, нет такой жены, нет ничего такого, чтобы удовлетворить все ваши желания. Не существует. А как же все-таки жить с этими индустриальными желаниями? Нет, вы умрете. Разочарованы будут. Медитация. Дети все получают просто в играх. Им машина не нужна. Вы можете с набуретку ездить целый день. Газовая там. Скажет, ну хватит, уже приехал, уже хватит, все, уже прожужжал все уши. А ему интересно, у него там же едет, он представляет, что-то воображает. Все желания реализуются, пожалуйста. А взрослые не могут так. Знаете почему? Они стесняются. Ну, представьте, если вы сели, то что у вас подумали вообще? Взрослый человек, что делаете? Мы не медитируем, потому что мы просто не понимаем, что это такое. Мы не разговариваем с деревьями, мы не разговариваем с солнцем, мы не разговариваем друг с другом. Мы думаем, это глупости все. А кто нас научил, что это глупости? Скажите, ведь дети это делают, это не глупость. Они так познают мир. Если вы не занимаетесь медитацией, вы не живете, вы не исполните все свои желания. Вы просто будете деньги зарабатывать, пока не умрете. И так не исполните эти желания, денег никаких не хватит. Я недавно встречался с таким миллионером, несчастный человек. Желания не исполняются. Денег куча, а что делать, как желания исполнить, не знает. Через год приходит уже какой-то науки. И получается, знания нужны. Затем снова страх этих новых ощущений. Потом первая любовь в 9 лет очень сильно может пронзить сердце. В 10 лет начинает изучать противоположный пол, интересоваться, что это за устройство вообще такое. Дергая за косу, скажи, блин. Как оно вишит, интересно, это устройство. Какие-то противные эти девчонки, он думает. В 11 лет он начинает понимать гармонию отношений, как дружбу. Возвышается это чувство его, дружба. В 12 лет он начинает находить любовь, дружба, мораль, верность, понимает, 12-13 лет. Вот это нужно объяснять ребенку в этом возрасте. Возвышенные вещи. Не приземляйте его ни в коем случае в это время. Навредите ему. Расскажите ему о настоящей дружбе в 11 лет. Так, чтобы это проникло в сердце, знаете, на всю жизнь. Такие примеры, чтобы он послушал, чтобы вот таким и стал. То есть нужно вдохновлять вот эту природу, эту чакру, открывать нужно, чтобы на самом деле вы плакали, понимая, что такое дружба. Что такое настоящая верность, понимаете? Что когда вот жизнь это не для человека, вот такая будет. Дети нуждаются в этих вещах, потому что открываются эти центры, они счастливы становятся. Вы для них будете учить их просто на всю жизнь. Если дадите такие ценности. И потом, когда он подрастет и скажет, ну мы с тобой друзья, он поймет, о чем вы говорите. Да, мы с тобой друзья. Он проникновенно будет понимать ваши слова. Если вы дадите эти представления в свое время. И в 14 лет он обожествляет свою любовь. Это духовная чакра, видите? Чувства одухотворяются здесь. Поэзия, стихи, музыка. Изысканно одеваться, какие-то вкусы проявляются здесь. Потрясающее чувство. Чистое. Чистое, понимаете, обожествление. Это ошибка, с одной стороны, с другой стороны, это чистота. Это то, что нужно беречь. Ведь мы же влюбляемся не в самого человека, а в его образ. Зачем тогда мы красимся, если мы просто в человека? Образ он дает. У него как-то вот свои вкусы еще в одеждах, во всем нашем поведении. Образ какой-то поддерживает. И этот образ любит кто-то. Наш, вместе с нашими вкусами, манерами, поведением. И, конечно же, человеческое тело, которое есть. Любое человеческое тело может быть красиво, если правильно создать образ его. Это уже наш разум и искусство, как себя вести. Имея какое-то тело. Звезды, они все некрасивые. Знаете? Звезды без макияжа, помните? Они некрасивые. Но они знают, как создать образ. Как рассказывала Нонна Мордюкова, она была замуж за Тихонова, великого актера Тихонова. Говорит, тут он на экране такой, у него все влюбляется, потому что он образ создал на экране. Вы знаете, там все на самом деле весны, там потом матрос какой-то такой был. А в жизни он совсем другой. Он образ умел создавать. И этот образ любили, а когда непосредственно общались, он был другим совсем человеком. Посмотрел футбол и все. Так она даже жаловалась на это, что она вот так ошиблась. Это не критика, просто пример. Известный пример. И так, когда этот образ мы обожествляем, но не знаем, как поддерживать, мы разочаровываемся. Представьте, если кто-то меня так полюбил, такой любовью, у меня появится ответственность поддерживать этот образ. А кто знает, как это делать? Где эта школа? Где эта наука? Никто не знает. Потому что происходит? Я без нее жить не могу. Через полгода она дура. То есть она не поняла, как он видит ее. То есть как ей жить с этим образом. Нужно ли ей еще поддерживать этот образ? Очень важно, чтобы эти образы были. Каким я должен быть? Это воспитание называется. Быть адекватным. Потом в 15 лет человек стремится уже к самостоятельности, видите, но еще рано, он боится самостоятельной жизни. Страх самостоятельной жизни. Почему? Потому что уже чувства очень сильные и хочется независимости, и в то же время он еще не готов, боится жить самостоятельно в этом возрасте, еще рано. Страх. В 16 лет он опять начинает влюбляться, но уже по-другому. Уже непосредственно извлечь наслаждение хочет, это уже опасно, вожделение пробуждается. Вот тут опасность, имейте в виду в этом возрасте. В 17 лет эгоистическая любовь. Они просто женятся замуж и ходят наперекор всем. 17 лет. А уже 18 им не нравится это. Они хотят понимания от всех получить. Уже недовольны, что вот так они поступили. Плохие отношения вокруг, они страдают. 19 лет человек уже создает для семейной ответственности, если все чакры открыты, в 19 лет он уже готов пристать. И 19 лет серьезный, зрелый в этом смысле человек ответственный. Может следовать своим вещам. Но в 20 лет может быть неудача резкая. Мудрости. Может совершить ошибку. Или опыт резкий получится, что моя жизнь другую природу имеет на самом деле. Не как я понимал. Это труднее, чем я думал. И либо развод может быть, либо он пройдет трудный период. Уже 20 лет может быть первый развод. И в 21 год он ищет духовную сторону партнера. Представьте, уже душу пытается понять своей жены или своего мужа. Что же там внутри-то вообще? То, что мы не замечали, когда общались на других чакрах. Вот какой момент важный. То есть в 27 год человек уже интересуется духовной практикой в жизни. В 22 снова страх. Это мы вчерашнюю тему все прорабатываем. Страх жить вместе всю жизнь. Или остаться одному. В 23 года это уважение чувств других и забота от чувств других. 24 года. Забота о всех сторонах своей жизни, членах своей семьи. 25 – полная устроенность. И первая скука. 26 лет. Думаю о призвании и смысле жизни. То есть все уже есть, начинает задумываться о смысле жизни серьезно. 27 лет. Становление философии отца и матери. Он готов создать традиции династии 20 лет. Не думайте, что я шучу. Все великие личности превосходят свой возраст по 1-2 раза. Так говорится. Некоторые люди проходят эту чакравидью примерно за чуть более полгода с цикла. Но это великая личность. Великая личность означает другой уровень разума. Это просто способность контролировать чувства и страхи. И все. Вот эти две чакры. Вот они главные препятствия. Это самое трудное. Из-за этих вот чакр, если мы их не можем контролировать разумом или разумом культуры и старших людей, мы не можем стать деловыми людьми, или радостными людьми, или философами, или мудрецами, или в духовную жизнь углубиться. Почему? Потому что чувство – это крайности. Если говорить духовное, мы вывесим за материальное. Если говорить материальное, мы вывесим за духовное. Хвост вытащил, нос увяз, нос вытащил, хвост увяз. Чувство – это крайности. И разум подвержен чувствам в крайности, поэтому мы боимся. Лучше не впадать в крайности вообще, а духовной жизни лучше забыть, лучше заняться зарабатыванием или наоборот. Итак, мы видим, что особенно в России крайности характерны, как эти революции, перестройки, это просто страна крайности. А необходима золотая середина, разум, контроль чувств и страх. И в 28 лет, желание воспитать возвышенных детей. Видите, человек уже серьезный. Он не смотрит на семейную жизнь просто как на развлечение или сексуальное наслаждение. Он уже хочет хороших детей. А это означает, что он превзошел влияние сексуальной энергии. Если вы вступаете в секс, говорится, для зачатия хороших детей, это не сексуальная жизнь уже, не животная жизнь. Животное сердце занимается. Это не чувственное наслаждение, это божественный акт. Так написано. Вот такая серьезная вещь. Ну, теперь мы продолжим дальше. Вы не устали еще? Итак, у нас сегодня пройдем с вами 27 год там должны еще прожить. Три таких периода. Здесь гармония, начинается у нас линия философии. Открывается философская чакра. 29 лет. Страх. Интересный момент. Страх перед будущим. Почему? Есть такая... Первое подозрение у 29 лет о собственном несовершенстве и глупости. Первый человек догадывается, что он не настолько уж умен. 29 лет. Есть такая пословица, что когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец глуп. Когда мне исполнилось 30, я заметил, что отец намного поумнел. Вот, 29 лет, мы начинаем понимать, что на самом деле я не такой уж умный, как себе считал. Со мной это происходило тоже. Я себя считал очень развитым человеком. Вот это же чакра самоуверенности. Четвертая. Деловая третья. И гармония. Это две вещи, это самоуверенность. И мы строим отношения, радуемся. Море по колено. Верим в свои силы, в образование, что получали, в свой разум. Считаем, что мы умнее других, как бы эти люди неудачники, просто ноги неразумные достаточно. У меня-то солнце все в порядке. Это мы так думаем в этом возрасте. Но в 29 лет примерно вы уже чувствуете, чакра открывается, вы чувствуете, как вы вот прозреваете и думаете, боже мой, так у меня же куча несовершенств. То есть возникает страх, как же жить дальше с этим несовершенством. Но это недолго длится. Уже в 30 лет все меняется. Чувство и философия означает попытка доказать себе, что через чувство можно стать счастливым. Это философия гедонизма. Много людей застряло здесь, в этой чакре сейчас. Философия гедонизма, что смысл жизни в чувственных наслаждениях. И это попытка доказать другим, я демонстрирую эти вещи, я курю на людях именно. Я выпиваю на барах открытые кафе, стеклянные окна, чтобы все это просматривалось. Это культура гедонизма называется, где вы демонстрируете, как вы наслаждаетесь жизнью. И доказываете себе, вот так можно быть счастливым, с такой машиной, с такой красивой женщиной, вот при таких атрибутах. Философия гедонизма, значит, очень распространена. Но это лишь способ избавиться от страха и покрыть таким образом свое собственное несовершенство. Люди не заподозрят, что вы глупец, если вы, у вас золотые часы, хорошая машина, портсигар и прочее, что у вас есть деньги. Они не заметят сразу. То есть это попытка доказать, говорится, другим, что вы счастливы. В Волк написать, no problem. Берите сигареты. То есть прям демонстрация такая, что у меня все в порядке. Это попытка уйти от страха. Но в 31 год оправдание своей деятельности, ее важности и незаменимости. Это быстро проходит. И новая чакра, которая открывается, деловая и философская. Вы уже по-другому видите. Видите, быстро вы продвигаетесь. Каждый год. В 31 год думаете, что деятельность важнее наслаждения. Профессия, карьера какая-то. Через это пытаетесь доказать другим свою какую-то успех жизни. 32. Попытка соединить предназначение и работу. Это гармония и философия. 32. Предназначение, цель жизни и вот непосредственно работа. Семья, работа, вот такие непосредственные вещи, как связать с высшей целью. Вот пытаемся в это время. Философия и гармония сочетаются. Вы находите определенную выгоду. Один богатый человек сказал, что он искал эту гармонию 25 лет самостоятельно, по книгам почитал. Он был очень склонен к духовности и был очень богатым. И замечал, что когда он идет в духовность, работа отстает у него. Там партнеры недовольны, мало времени уделяет, проблема. Погружается в работу, настроение теряет, духовности не хватает, счастья не хватает. Он говорит, 25 лет ломал голову, как это вообще, соединимо или не соединимо? Это главный вопрос. В ведах точно считается, что это главный вопрос. Сумеете соединить, выиграете. Не сумеете, проиграете. Поэтому от нас стоит, от нашего выбора, от нашего общения, от этих факторов и от желания также. В 32 года. Но в 33 года у вас появляется ясность, почему. Философские чакры две совпадают. Эта чакра вам откроет все необходимое. Не напрягайте ум, Если чакра откроется, все будет так ясно. Если вы напрягаете ум, что-то понимаете при напряжении ума, потом вы отдыхаете и все забываете. Это не реализация. Это некое такое, молниеносное некое такое просветление мысли, но не больше. Но в сердце не попадает. Ум, он поверхностен по своей природе, а сердце глубже находится. Так вот это нужно изнутри увидеть. И он через 25 лет сказал, все понятно. Нужно все духовное сделать богатым и все. Процветающим. И он не ошибся. Это написано в древних ведах. Что люди должны быть все богатые. И духовные одно и то. И то, и другое. Но поскольку мы в крайности бросаемся, чувства, то только деньги большие появляются, у нас сразу плавны в чувстве наслаждения, вызываем духовность. Вот поэтому сейчас говорится, либо ты скорее верблюду сквозь угольную ножку, чем богатого царства Божия. По этой причине. Но в прошлом, когда люди могли контролировать чувства, они все были богаты, все были духовны. Это великое искусство быть богатым и не привязанным к этому богатству. Поэтому это привяжись к Богу. Иначе ты попадешь во власть другого Бога, денег. Или еще какой-нибудь монстр, власти и так далее. Или славу собственную. В 33 года созревания философа, это возраст Иисуса Христа, для философские чакры. В 34 года это чакры философии и мудрости. Умение меняться там, где работаешь и живешь. Очень-очень важно. Если вы достигаете вот этой мудрости и философии, можете поддерживать семью, традиции на работе, династию, культуру. Вы же можете иметь такую силу поддерживать. Потому что вы способны понимать и меняться сами. Это очень важный фактор. Есть такой пример. Слон сильный животное. И он входит в реку, представьте, большую. Несмотря на его силу, река его и сносит в сторону. Как бы он ни боролся, она его несет. А маленькая рыбка плавает не хочет на потоке. Против течения куда угодно, видите? Вот это мудрость называется, премудрость. Не нужно быть таким упорным слоном, знаете, в жизни. У кота лисивку крутые горки, так и называется. Не нужно упираться этим вещам, нужно просто изучить жизнь. Гибкий разум иметь. И для этого нужно знать, где идти на компромисс, а где нельзя идти на компромисс. Например, есть принципы и какие-то ценности на настоящий момент. Что неизменно, а что можем менять? Принцип не меняется. А ценности могут меняться в какой-то момент. Вот что сейчас ценно в данный момент времени? В данное время важно, чтобы мы сидели и слушали. А лектор должен говорить, чтобы работал хорошо микрофон, чтобы ничего не мешало, чтобы все телефоны были отключены. Это важно в данный момент. Но на улице это уже не важно, это может другие ценности. Об этом. Это может меняться. Но принцип не меняется. Нельзя лгать, допустим, это принцип. Это неизменно. Вот это называется мудрость и философия. Вы не можете нарушать принципы, а ценности вы знаете, как менять. И так вы добиваетесь успеха. Как жена для мужа, она может стать для него кем угодно, потому что она мудра. Но при этом она не теряет ответственности. Она остается женой. 35 лет одухотворение своей работы и семейной жизни. Фактически, вы уже живете не просто в семье, где есть женщина, дети, беспокойство, шлепки, крики, совсем другое. Это место называется ашрам. 35 лет – одухотворенное место. Ашрам означает духовное место. Как мы вчера говорили, что религия должна быть живой. И настоящая религия – это не конфессия, и не просто храмы или какие-то атрибуты. Это семья. Семья священная, понимаете? Вот там должен жить Бог. О духотворении семьи и своей работы. Вот она, настоящая религия. Если заглянем в Бхагавата Пурану, 5000 лет там описывается 4 опоры религии. Если они есть, это называется религия. Если их нет, это не называется религия. Чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Вот они, четыре опоры быка, религия, выгода религия. Если есть эти факторы в обществе, вы видите, это есть религия. Это может именно в вашей семье, смотрите. Вот там нужна чистота, иначе что за семья? Если там грязь, брань, дурные привычки, это не семья. Простите, это кошки и собаки. Три сожительства, ну, другие слова. Семья – это священный брак, священный союз, освященный, чистый. Аскетизм, простая жизнь должна быть, возвышенное мышление. Не нужно там наслаждать чувство сверхверы в семье. Не учить этому детей никогда. Милосердие, естественно, в семье практикуется. И правдивость. Вот она религия. Так что ж такое религия? Это наша семья. Маленькая и большая. Законы те же самые. Маленькая семья и большая семья. Законы одинаковые. Не так, что в семье один, а на улице уже другой. Вот о чем речь идет. Вот какова цель религиозной системы. Создать этот духовный уклад жизни. Семья, которая называется. Которая сейчас у нас успешно как бы разваливается на глазах. Люди враждуют по каждому поводу. Затем наступает 36, это новый период жизни. Видите, 7 кризисов любви, 7 кризисов страха. Сколько нужно пережить страха, смотрите. Серьезное дело человеку. Если не будет достаточно решимости, знания, уверенности внутренней, общения должного, очень трудно преодолеть будет страх в этот каждый период времени. И страха мы можем не начать даже новый итог жизни. 35-36. Приближаемся уже к концу. 36 означает страх перед общением с разумными. Почему? С более разумными. Ну, выглядеть хуже. Страшно. Есть разумные, есть более разумные, чем я. Если я начну с ними общаться, выяснится, что не такой же разумный. Я потеряю статус-кво, престиж. Это страх. Но всего лишь один год. Если человек достаточно разумен, недолго это продлится. Не беспокойся. Это естественная реакция, так скажем. 37. Это очень важный год, 37 лет. Контроль чувств и радость от философских пониманий. Вот видите чувства? Здесь чувство колонка. А здесь мудрость. И как сочетается чувство и мудрость? Это как огонь и вода, говорится, они не сочетаются. Либо чувство, либо мудрость. А здесь сочетаются как одухотворение чувств. Контроль чувств. И это дает нам глубокое философское сознание. Радость, видите, от контроля чувств. Настоящий год глубокий. Не от наслаждения чувств, а от контроля чувств. Если хотите в семье вернуть трепетные, нежные отношения, контролируйте чувства. И ваши отношения обновятся. Вы это почувствуете. Вы снова станете как дети. Улыбаться, будете шутить, нравиться друг другу. Вот так. Вся проблема, все несчастья, все эти раздражения от того, что чувства утомленные, не контролируются, уставшие. Говорит, устал друг от друга. Чувствую. Я не устаю, душа не устает общаться. Там безграничный кладезь, как бы, отношений может быть, но чувства устают и становятся отвратительными иногда вообще. Вот это чувство. Если мы умеем контролировать чувства разумом, то удивительная вещь, мы начинаем прозревать как философ, философские открытия начинаются. То есть все же можете писать книги в это время, будут люди читать. Бестселлер будет писать. В этом возрасте уже пора контролировать чувства. В 38. Активное общение с мудрыми. Это деловая чакра, и мудрость, вы уже входите туда. Уже можете активно общаться, уже понимать мудрецов. Интересно, правда? Могу ли я вот так вот тоже общаться с великими людьми? Великие писатели есть, великие философы. Могу ли я так вот взять, общаться, и буду понимать, и я их буду понимать тоже, наравне? Да, возможно, если чакра открыта, все будет ясно. Бывает так, что вы чувствуете, что как будто нет такого опыта. Не общался на таком уровне. Вы начинаете общаться, и чакра ваша открывается в это время. Из-за общения. И вашего желания. Вот так случается. Если вы искренне всегда любите. Если вы искренне и сердце откроете перед более великим человеком, у вас откроется это понимание. Сразу же. Прямо вообще. Это у удивительно, почему так нравится общаться с такими великими личностями? Почему так счастливы становятся? Потому что в присутствии тоже открывается что-то подобное. Потрясающий человек, правда? Удивительно открытый для меня. Но когда мы общаемся с закрытыми людьми, скучно. Не о чем говорить. Нет развлечений, но нет повода встречаться вообще. О чем? Уберите сейчас из этого в телевизор. Выбросите свой сотовый телефон, вы увидите, как будет скучно жить. Почему? Да не скучно, это переживает целый мир, Боже мой. Не скучно же? Нет, не чувствую этого, скука. Один молодой человек принимал наркотики. Ко мне пришли его родители и сказали, можете помочь? Я говорю, не знаю, нужно познакомиться. Они привели его. Хороший парень. Ну, то есть такой добрый, искренний, нормальный человек. Хорошо разговаривает, почтительный, очень воспитанный, образованный парень. Мы стали разговаривать с ним. И он стал понимать, о чем мы говорим. Он говорит, я понимаю. Я знаю, я и сам не хочу быть наркоманом, допустим, чтобы меня так называли все остальное. И даже дело не в том, я могу бросить этот наркотик. Я уже пытался, говорит, в принципе, это возможно. Оставить все, забыть. Но дело в другом, говорит, страшно другое, что мир-то становится какой-то скучный после. Интересно жизнь, чем же заменить все это? Там какие-то формы между цвета, что-то удивительное, понимаете, можно как-то жить. А тут ну ничего, люди проходят мимо, как-то все о чем-то думают, общения нет, друзей не найти вообще. Телевизор, говорит, просто голова уже болит от него отсюда. Столько информации, поток чувственный, а глубины вот эти вот общения, даже одного человека найти, который бы понимал бы, нету. И я понял, что он прав, понимаете, в чем дело? Вот причина наркомании. Не потому, что наркотик такой уж приятный, а потому, что я просто никому не нужен, собственно говоря, здесь. Я не могу никого понять, и меня тоже скучно общаться с людьми. Здравствуй, до свидания, привет, как дела? На работу деньги. В отпуске тоже непонятно что. Пиво, поверхностная жизнь. И в итоге люди страдают. 39. Нахождение себя в системе мудрецов. Ну, то есть вы уже один из них. 39 лет, вы уже мудрец. 40 лет способны доказать другим свою точку зрения. Можно подумать, а почему 40 лет? Я сейчас могу доказать свою точку зрения, не так? Не спешите. Нет, я имею в виду. Не просто споры на уровне вот этой чакры, где есть самоуверенность. Вот еще 15-16 лет, они тоже много спорят, много обсуждают, все знают, как бы это как раз такое время самоуверенности. Не это имеется в виду. Способность доказать свою точку зрения другим, это значит способность изменить жизнь к лучшему у людей. Вот что имеется. Вот тут вы уже как бы как родитель имеете мощь. Можете давать советы, говорить, и так и будет происходить, как вы видите. Потому что вы видите. Вы видите будущее. Причинно-следственную связь, вы мудрец. Один мудрец в Индии, примерно лет 80 назад, примерно, в Кальмуте, увидел на улице курящего мужчину. Да. Очень удивился. Пошел дальше. И чуть позже увидел вечером женщину, идущую в одиночестве. Одна женщина. Поэтому призрак он понял будущее. Он сразу расписал, что будет в ближайшем будущем. Это мудрость. Просто ему курящего мужчину и женщину, которая одна идет по улице вечером. Он сразу понял будущее. Рассказал, что будет. Скажете, это что-то незначительное? Ничего незначительного в жизни не происходит. Ничего. Даже мысль, которая под эту голову, она сыграет свою. Даже собака, которая вас напугала в детстве, сыграет свою роль в течение всей жизни, так сказать, смотрится. И так все начинается с очень маленьких, незаметных вещей, которые люди не понимают, как же все опускается. Как же люди становятся плохими-то, где этот момент, где найти вот этот момент, в образовании, в воспитании, где мы потеряли? Не знают, не знают, не знают. Не могут найти, не хватает мудрости. Поэтому в помощь идут священные как бы, книги. Священные означает, что их нельзя объяснить, они священные, слишком высоко. Но им нужно следовать. Мы тоже сейчас против этого. Что вот непонятное, а почему нужно следовать чего, тому, чего Ну, я не согласен, непонятно. Потому что разума не хватает. Почему не нужно прелюбодействовать? Почему не нужно лгать? И как не лгать вообще? Есть такие люди, которые не лгут? Бывают вообще? Но куча сомнений, куча протестов против хороших вещей. Это называется мудрость. 41. Мудрец созрел. Видите, совпадают две чакры мудрости здесь. 41. Вы зрелый мудрец. Если вот в это время на вашу голову упадет атомная бомба, вы все равно останетесь мудрецом. Ничего не изменится. Абсолютно ничего не изменится. Вы зрелая личность. Если вы умираете, вы унаследуете все это в следующем рождении. Вы уже в 5 лет вы будете говорить такие вещи, которые ученые не знают. И все будут говорить, откуда такой ребенок? Откуда берутся великие люди? Пустого места? Да. В прошлом проходили этот путь. 42 года. Понимание, что мудрость приводит к духовности. 42. Эти духовность и мудрость. Понимание, что мудрость приводит к духовности. Как бы это объяснить? Есть цветы. За окном, да. В саду. А вы в комнате. Сидите за столом, о чем-то думаете, читаете книгу. И ветер дует вокруг, свежий, прямо из сада. И вы, сирень, но вы не видите ничего. Но вы знаете, вот она здесь. Роза, вы чувствуете? Вы не видите еще. Но уж вот она, духовность. Вы уже чувствуете запах ее. То, что вообще объяснить невозможно. Вы можете это непосредственно ощущать. Вот она уже близко. Эта мудрость приводит туда. Дорога к духовности. К полной свободе. Разума. Вот почему мы боимся слова религия. Если религия может заблокировать разум, дом превратиться, очень опасно. Настоящая духовность и религия — это свобода разума и сердца. Чистота, абсолютно чистота. Если вы так чисты, если вы так любите Бога, делайте, что хотите, говорится, вы абсолютно свободны. Вы никогда не умрете. Вы не получите в забвение, вы не попадете в забвение никогда уже больше с этого уровня. 42. И 43. Последний страх. И очень сильный здесь. Чем выше, тем сильнее. 43 года. Страх перед погружением в духовность. Есть такая книга «Легкое путешествие на другие планеты». Не знаю, кто там есть в зале или нет. Есть? Есть. Небольшая брошюра, но написана для ученых. Там описывается ведическая концепция путешествия на другие планеты. Мы на самом деле это делаем. Без космических кораблей, по другому принципу. И там описывается принцип, как же мысль, что перемещается вообще, в какие условия переходит, из одних в другие, в хорошие, в плохие, в другие планеты, реинкарнация, это описывается закон, принцип. По какому принципу это происходит? Этот автор давал однажды лекцию публичную эту тему. Он сейчас уже не живет на планете. Один человек очень заинтересовался мистикой, сел в зале. Он понял, что это реальность, что говорит этот с вами же. Он подошел после лекции и сказал: я понимаю, о чем вы говорите. У меня есть некоторый опыт тонкого тела. Я знаю, что после этой жизни будет другая жизнь. У меня к вам вопрос. Можете меня научить путешествовать на другие планеты? Дайте мне это знать. На что учитель сказал: я могу, но только с одним условием. Я могу вас научить перейти на другую планету. Более лучшую. Но только одно условие. Какое, спросите вы? Обратно не возвращаемся. Вы готовы? Он говорит: нет, я хотел только посмотреть, вернуться обратно. Сам какой-то берег озера. И пиявки. Лягушки, пиявки, тебе пищи. И тут, друг, знаете, лебедь небесный какой-то такой спускается на это озеро с райских планет. Он сияет, все освещает, все белизной садится в эти волны, начинает плавать, и тут все как рай становится, и запахи меняются, и все на свете. Несчастный царь, аж рот раскрыл, все пиявки вывалились. Боже мой, какая красота, какая птица, откуда ты? С райской планеты, он сказал. Рай, расскажи, что это такое? Другая планета, да, там вода, как нектар, вкус меда. Запахи другие, она стала писать, цапля с ума чуть не сошла. От этой птицы именно так и пахло, все так подтверждение было на сама. Я хочу в рай, сказала она. Ну, полети, я могу тебя провести. Погоди, погоди, у меня один вопрос. А пиявки там есть? Лягушки, пиявки, пиявок провели. Ну, тогда я не могу, я не готова. Без пиявок это не будет, да? Вроде там чего-то не хватает, там, понимаете, нет денег. Денег вроде нет. Заводов тоже нет, фабрик нет. Как там работать, я не знаю, как там устроиться на работу, сложно. Трудоустройство там проблема. Никто не работает вообще. Там деревья желания, может быть, это сказки, я в это не верю. Деревья исполняют все желания. Если тоже не какие-то желания исполняют, яблоко дают, яблоня, допустим, груши тоже какие-то желания исполняют, но не все. А вот там многие желания исполняют деревья. Вот захотите, получите все. Дерево такое. Не верите? Ну тогда как же вы пойдете в рай? Если не верите в райские искусства. Природа там другая. Все возможно, говорится, в этих трех мирах. Говорит, все возможно, кроме одного. Покоя вы здесь никогда не придете. А все остальное все возможно. Это 43. Страх перед погружением в духовность. Но в 44 происходит чудо. Я не знаю, как это описать. Но попытаюсь. Кое-какие ссылки вспомню сейчас. 44 года одухотворение чувств. Это написано в Бхагавад-гите. В гуне благости все органы чувств, обоняние, зрение, осязание, слух, вкус становятся проводниками счастья и знания. Вы счастливы потому, что у вас просто есть чувства и все. Чистые. Разум чистый. Все, что вы видите только счастье. Все, что вы слышите только счастье. Есть пример, чтобы немножко раскрыть это. Не сумасшествие ли это, не эйфория какая-то? Не очередная какая-то наркомания нужна? Пример в природе. Видение пчелы, видение мухи. Они обе летают. На старт и бжжж, муха полетела. И что же она видит, эта муха? Кругом грязь видит, и чистоты, и столица. И летает такая вся грязная, ее отмахивает. Уходи, не садись сюда, уходи. Иди на поход. И пчела вылетает. Что она видит? Нектар, цветы и вся такая приятная. И радуется. Видение пчелы, видение мухи. Здесь называется видение пчелы. Совершенство жизни человека определяется по этому критерию. Насколько вы видите недостатки в других. Насколько придаете им значение. Насколько склонны к критике. Вот этим определяется совершенство. Поэтому один святой восклицает, когда же я ослепну недостатком других? Когда же я оглохну, чтобы слушать какие-то плохие вещи? Когда я потеряю к этому интерес вообще? Вот только тогда я смогу постичь настоящую любовь к Богу в сердце. 44 года одухотворения чувств. Вы уже понимаете, что вы в жизни не проиграли где-то таким путем. 45. Не думайте, пожалуйста, что это преклонный возраст. Это только новое рождение. Систематизация духовности. 45 лет. Вы можете систематизировать это, систематически излагать его. Понимаете, что это наука, и вы видите связи, законы духовности. Не думайте, что духовность это какое-то воображение. Спонтанное какое-то воображение, где нет никаких законов. И дух это нечто такое спорадическое, прозрачное, несуществующее в реальности, нематериальное, как говорят еще. Колышащееся прозрачным на ветру, ветром уносит, понимаете? Не путайте это с привидением, хорошо? Совсем все не так. В реальности все наоборот. Это физическое тело очень крайне неустойчивое соединение. Оно разлагается каждую секунду через обмен веществ. Этот пот все выделяется отсюда, а когда человек умирает, через несколько дней распадается. Все. Рыхлое, неустойчивое. А что поддерживает в таком состоянии? Дух. Настоящая форма имеет именно дух. А тело покрывает, чтобы мы видели в этом измерении. Вот я поднимаю руку. Свидетель поднимает руку? Или я? Вы же понимаете. Там есть форма. А одежда повторяет форму просто-напросто. Она не имеет никакой формы. Ей придали форму. Это материя. Ей придали форму. Растение это тоже форма. Но кто придает эту форму? Человек тоже форма, но кто придает эту форму человеку? Эти кости растут, это кожа покрыта, это мышцы, это вот лицо. Мы просыпаемся, каждый раз мы узнаем друг друга в зеркало. Себя узнаете? Ну, лицо же мнется на подушку всю ночь. Но вы смотрите, да нет, похож все еще. Так она поддерживает эту форму. Представьте, вы лежали всю ночь, она помялась, совсем другой человек, пришел на работу, невозможно узнать. Если документ, это наше лицо. В паспорте фотографию нужно вставить, понимаете? Значит, оно не должно меняться, по идее. Кто эту форму поддерживает? Какая-то сила существует, которая поддерживает эту форму. Там есть энергия, внутренняя энергия. Она и поддерживает форму. И очень удивительно, эта форма проявляется изнутри. Вот цветок растет бутон. Он на глазах у вас увеличивается, скажите мне, а потом вылезает цветок, уже готов, разворачивается все там. Внутри все уже есть, создано, смотрите. Изнутри происходит. А извне создать очень трудно. Создайте бутон такой. И соберите его, уплотните так вот. Чтобы он раскрывался. Это очень трудная задача. Внешняя энергия может это сымитировать, а внутренняя это может делать. Это сознание называется. Это дух, который это делает. И что вы о себе думаете, такой бутон раскроется. Если, конечно, правильно думаю, безусловно. Я могу много чего о себе думать. Так. Это называется духовность. Правильно себя понимать. 46. Поиск духовной гармонии и общения. Кстати, вы можете общаться духовным образом с людьми, с живыми существами. Это означает, что вы понимаете язык всех живых существ. Это гармония. Даже когда гром ударит, вы поймете, о чем речь. Птицы кричат, вы знаете, что они говорят. Я не шучу. Тут не нужно понимать какой-то еще язык. Если есть духовное знание, вы все это можете чувствовать и видеть. 47. Понимание философии духовного развития. Есть философия духовного развития. 47 лет. Если вы как ракета развиваетесь. 48. Способность давать духовные советы. Духовный совет еще называется благословение. Если у вас есть духовные силы, вы имеете такую возможность, способность благословлять людей, то есть помогать им в их целях. Если вы подтверждаете, что это говорите, это помогает им добиваться успеха. То есть благословение. Передайте силу вместе с этим. Уверенность и так далее. Это 48. И 49 лет завершается цикл. Две чакры совпадают. Духовность и духовность. Усиливая друг друга. Вы духовные учители высших идеалов. Можете дать знания духовное кому хотите, тому, кого вы любите. По-другому не получится. Это знание не может передаваться академическим путем. Формально. Это нельзя задубрить и выучить. Это передается только на платформе любви из сердца в сердце. А для этого нужно избавиться от вожделения. Подразумевается, что в 49 лет вы свободны от вожделения. Полностью. Поэтому духовный учитель высших идеалов. Вы можете принимать учеников повсюду в мире, не имеет значения культура или язык. Можете понять все с другой точки зрения, изнутри. Это вкратце мы прожили 49 лет по чакре Види. И, конечно же, это просто схема. Вот такая жесткая, видите, симметричная схема. В жизни она может быть гибкой, где-то меняться, где-то расширяться, где-то сокращаться, где-то закрываться. То есть получается довольно сложная картина. Одновременно в нашем сердце сейчас есть и вера в эти вещи, и одновременно недоверие. Не так ли? Ну, какая матрица у нас сложная. Нет полной ясности, решимости. Даже получив какое-то ясное представление, мы все еще не решаемся действовать. Сложные картины. Все равно есть страхи, есть сомнения, прочие вещи. Необходим опыт. Но эту структуру знали все мудрецы внутри себя. Они ее писали таким образом, систематизировали, как Менделеев систематизировал таблицу Менделеева. Элементы, которые нас окружают. То, что мы называем дерево, земля, вода, все эти элементы. Он взял и систематизировал в таблицу по тяжести веса атомного. Нашел принцип по сне. Это тоже систематизация нашей как бы матрицы, наших желаний. Видите, у нас есть 7 на 7 желаний. И можете себя оценить по колонке духовной, по колонке мудрости, по философской колонке, где мы сейчас, гармонии. Как мы сказали, в современное время сейчас доминируют первые две чакры, сильно очень препятствия. Люди боятся продвигаться дальше. Есть такая игра. Игра. Да, есть такая игра, когда играют с вами на деньги. По телевизору тоже была такая игра. Якубович? Точно? Был такой. А? Вот что-то вроде этого. То есть там приз, если вы ответите правильно, получаете вот такую сумму. Вы получаете сумму в начале игры, а потом вас спрашивают, хотите играть дальше? Ответите правильно, там удваивается сумма, либо теряете все. Ну, решайтесь. Иначе решаете, иногда нет. Видите, так то же самое. Здесь есть какие-то желания. Я, во всяком случае, что-то для чувств уже имею. Смотрите. Если пойду дальше, я сохраню это. Вот деловые отношения, работа, это ответственность, а вот как насчет, как совместить все это? На каждом шагу будут сомнения, на каждом шагу будут какие-то привязанности. Поэтому для чего нужно знание? Чтобы не привязываться к сиюминутным каким-то вещам. Например, здесь уже второй час уже находится. За это время уже привязали к своему месту, верно? Если вы сейчас выйдете, кто-то за ним подошел, и скажу, что мы не пустим. И тем не менее, хотя мы привязаны к своему месту, нас попросят отсюда еще через час, и мы плакать не будем. Вы не разрыдаетесь? Мое место, понимаете? Я платил за него. У вас уже есть разум. Понятно, что вы настроены жить временно здесь. В этом зале мы временно находимся. В жизни то же самое происходит. Солнце на закат идет. Ребенок может плакать, солнце выходит, смотрите. Несчастье пришло. Взрослый знает, ну не беспокойся, но зайдет снова с другой стороны. Так каждый день происходит. Поэтому вот эти якоря, привязанности не мешают нам продвигаться дальше. Жить подобно такой игре. Выигрываешь, получаешь в два раза больше. А можешь потерять. То есть нужны знания точно. Как жить вот в соответствии с нашей задачей, уже заданной природой. Это как бы испытание для нас дается, эта жизнь. Школа. А потом еще будет экзамен в конце обязательно. Экзамен очень важный. Если даже вы плохо учились, экзамен можете сдать хорошо. Так случается. Можете в тупик поставить всю комиссию. Отлично, взять и ответить, и все. Они будут головами так же, так, учился плохо. Ответил на отлично. У меня был такой случай по физике. Я заканчивал школу, я не учился практически. Ничего, не хотел, не любил. И наш физик, хороший преподаватель, знал эту мою склонность. И не вызывал мне чудности никогда. Один раз только вызвал, понял. Я просидел все эти годы на задней партии. Ну, он ко мне снисходил, тройки ставил, как, просто как ну, хороший человек. И тут экзамен. Он так заволновался сам. Ну, ученик такой, никудышный. Наверное, 5 баллов. На все вопросы мне хотели завалить, не получилось. Мне чакра какая-то открылась, у меня не было. Я вдруг понял, что я все знал, и все, мне уверенно все пошло. Несчастный физик, комиссия протестует, я не знаю, что делать. Кстати, журналы идут. Такие оценки, отвечает хорошо. Что вы не делаете? Ну, ставьте то, что заслужил на экзамене. Все. Такой закон. И у меня в аттестате единственная хорошая оценка. А, еще поведение было не такое. Вот так. То есть интереса не было у меня в школе. Но я говорю еще другой пример. Если вы даже плохо учились, но экзамен сдали хорошо, вы выиграли. А бывает, что вы хорошо учились. Неплохо. А экзамен-то сдали плохо. Аннулируется. Ну вот какая проблема. Так что ж такое экзамен? Эти испытания идут, жизнь предлагает что-то новое. Испытание в этом заключается. Готов ли принять что-то новое, оставить старое? Чтобы принять новое, нужно же выбросить старое из ладони. А я готов к этому? Вот этот страх, это привязанность существует. В жизни так, это испытание. А экзамен означает... что я готов стать свободным. Полностью свободным. Не зависим больше ни от системных каких-то вещей. Только от любви. Это йога любви. Только от любви в своем сердце. Я завишу только от своего сердца. Я хозяин своей судьбы. Потому что есть любовь. И никто не может быть хозяином в этом мире, если у него нет любви. Это невозможно. Это имитация. Это не чакра-видха. Поэтому ребенок хочет бегать, то его пошлют в школу в 5 лет или в 6 лет. Он сразу не согласится. Он хочет бегать. Быть свободным. Пошлют в школу. Ему понравится девушка, его заставит жениться и жить с ней всю жизнь, выполнять обязанности. Он говорит, не хочет так тяжело трудиться, ему придется. Ведь на каждом этапе будут какие-то страхи и сомнения, но в итоге в результате всегда будет хорошо. В этой колонке увидишь, что всегда потрясающие вещи. В конце каждого цикла потрясающие вещи происходят. Особенно подарок ждет в конце. А это еще не конец, конечно. Срок 9 лет это не конец. Нет, нет, нет. Зачем тогда еще у нас половина жизни остается, как вы думаете? Это ведь только 49. Что вы передавали этот опыт другим. Вы уже учитель, все. У вас миссия начинается. Не просто вы исполнитель каких-то вещей, как вот исправительная колония это называется, проходит, вы должны исправить себя, улучшить себя. А вы уже можете жить с миссией. Все, вы свободный человек. Вы распространяете эту любовь, эту йогу любви. Так. Но если я не успел закончить 49, что мне делать? У меня есть еще запас времени, правда же? 50 лет я начинаю опять бояться. Страха хватит человека. Тело-то уже другое. Другие мозги, другие ритмы вообще. Я уже не молодой, не могу в припрыжку ходить и радоваться. Нет, мне что-то уже покалывает, как-то я чувствую уже какую-то тяжесть, какое-то утомление чувств. Страх, как жить дальше-то вообще? Потом снова пробудится чувство, что означает, что вы к любому привяжетесь, кто вас накормит, просто хорошее слово скажет 50 лет. Вы станете немножко сентиментальным человеком, если не достигли совершенства. 51, 52, вы снова будете изучать мир, повышать свою квалификацию, гармония, счастье какое-то испытать, философия опять задумаетесь, мудрость, духовность, вера какая-то перед вам, 50... 57, 58, 59, первая любовь. Видите, вы смеетесь, потому что уже в этом возрасте это немножко будет смешно, конечно. 59 лет, вы влюбились в какую-нибудь просто молодую женщину, так случается. Старик с вожделением, знаете, как он к вам подходит. Ягодка ты моя. Не вовремя вообще. То есть вот немножко так юмористичная уже жизнь, такая вот, с сарказмом. Поэтому не очень приятно будет нам на второй год оставаться, понимаете. Нужно успеть вот сейчас. Я вижу в глазах ваши вопросы, если я не успеваю. Мне уже не знаю сколько, а я все еще вот тут, вот сижу, вот и жду. Кто мне кашу в рот положит вообще. Я только пережевывать тебя только научился, понимаете. Я не самостоятельный вообще человек. Я вот на работу хожу, не знаю, дадут деньги или не дадут. Или выгонят, или выгонят, понятия не имею вообще. Я абсолютно не могу управлять своей жизнью. Я в тюрьме какой-то нахожусь. Поэтому мы говорим, общение. Все компенсируется общением. Почему мы здесь собрались? Откуда это действие? Это общение, потому что через общение мы очень быстро можем продвигаться. Например, чтобы мне понять какие-то вещи из этой вот системы, которую сейчас я показываю, мне самому понадобилось 30 лет. Практики серьезно. А сейчас мы сидим, за 2 часа мы же получаем все это. Это же общение. А я откуда это беру? Я общаюсь тоже с более развитыми людьми. Но у меня есть духовный учитель. А иначе как бы мог продвигаться вообще? Жизни бы не хватило, я вас уверяю. Это было просто невозможно. Если какие-то чакры не открыты, то просто этого не существует для меня, поймите. Ну нету просто этого. Ну что вы говорите? Ну не верю, ну не существует. Вот деньги я понимаю. Я понимаю, зачем у меня в квартире, скажем, унитаз. Я могу объяснить. Я сам это создал, я знаю, почему это нужно. А вот зачем в природе все это, вот эти комары летают, я понятия не имею. Вот такое мое развитие. Я не понимаю мир Бога. Я не понимаю этой большой гармонии. Для меня она просто не существует, я ее не вижу. Космос вообще далекое понятие, значит, фантазия. Это так же стихи писать и все. больше ничего. Непрактично. Хотя бы закрыто. Как непрактично? Сердце откроется. Все там. Весь мир там обещается. Еще и больше. Там Бог живет. В сердце каждого живого существа. Сорвайся, чагам, грядится, не лишь томатас, притвин, гьяна, пол. Так говорят веды. В каждом сердце находится сверхдуша. Вы видели это? Когда вы ходили рано утром на траву, где роса утренняя, вы видите, в каждой росинке солнце отражается. Одно солнце, но в каждой росинке. Так что Бог в сердце каждого живого существа находится. Пример помогает нам понять вот это могущество сверхразума. И чакры в виде это мы живем по его программе. Вот тут можем совершенствоваться, дано каждому, смотрите. Все возможности. Все, что хотите. Исполнение всех желаний. И все это основано на любви. Потому что только любовь освобождает от страха, и тут возможность идти дальше. Если нет любви, мы не преодолим страх. Это выше наших сил. Страх смерти очень трудно преодолеть. Даже страх забыть плохие вещи трудно преодолеть. И тем не менее, мы все равно все забудем. В прошлой жизни мы уже не помним ничего. И в этой жизни почти ничего не помню, что там было. Фрагменты какие-то остаются в жизни. Не связаны причем. Когда наступает конец, то возникает вопрос, зачем все это было? Зачем? Вы на что, издевались там? Зачем рождается человек? Чтобы так вот мучиться, страдать и умереть вот так. У нас возникнет большая проблема. Но когда открываются вот эти центры, это осознанность, наоборот, больше радости, больше счастья, больше любви. Сейчас я бы хотел, чтобы моя жена вышла на сцену. Поприветствуйте. Она споет вам песню на санскрите, это называется «Баджан». Духовное пение, медитация. Как мы говорили, что через медитацию исполняются многие желания в глубине сердца. Здесь будет музыка традиционная, тексты традиционные, древние. В гуне благости тут нет гун страсти возбуждающих или невежества, бессмыслицы какой-то. Древнее послание мудрецов, великих духовных мудрецов. Ты сама прокомментируешь смысл?
Да, это две мантры медитации. Одна посвящена источнику божественной любви, Шрима Дхарани, а вторая посвящена и является поклонением тем, кто уже получил эту божественную любовь и дарит ее всем. Гаурам Би, Раве Брин.
Медитация – это также способ раскрыть свои возможности. Это такое смелое, глубокое мышление, позитивное. Прежде всего, нужна вера в хорошее, чтобы заниматься медитацией. Если нет веры в хорошее, то сначала нужно расслабиться, отпустить все эти зажимы, блоки, проблемы в теле. Йога помогает до некоторой степени сделать эту релаксацию. Но на это уйдут годы, если заниматься этим технически. Надо верить в хорошие вещи. Без веры йога не может подниматься. Подъем начинается с веры. Вера – это уже счастье, позитив. Следующий шаг, если мы имеем эту веру и счастье, она нас приведет к общению со святыми людьми. Так счастье углубляется. Потому что это подтверждается всеми святыми. Вы найдете массу подтверждений вашей веры. Она укрепится. И когда мы получаем эту возможность общения, и счастье углубляется, мы получаем силу действовать в этом направлении, практиковаться. То есть, чтобы медитацию осуществить, нужна эта решимость, уверенность глубокая, подтвержденная опытом других. Если мы хотим перейти реку в каком-то месте, мы не уверены. Мы на самом деле не уверены. Даже если кто-то нам скажет, иди туда, вот здесь, возможно, есть проход. Мы не уверены. Но если мы видим человека на той стороне реки, который выжимает свою одежду и только что прошел, говорит, иди сюда. Я здесь был. У вас появляется решимость и уверенность. Опыт других помогает вам. Но когда мы это уже практикуем, наступает удивительная вещь. Очищение сердца. Этот опыт необходим каждому получить. Это та же, как стирать белье. Оно было грязное, становится чистым. И снова свежее, чистое. На самом деле. Сердце очищается, вы чувствуете, вы полностью обновлены. У вас нет препятствий, чтобы страдать вообще. Не существует таких людей. Можно освободиться, если очистить сердце. И когда сердце чисто, следующий этап – это могущество. Называется твердая вера. Здесь говорится, что если вы скажете горе, иди сюда, она подойдет. Ну, так, по сути говорю. Это касается твердой веры. Когда он шел по воде к своим ученикам, они были в лодке, все очень удивились. Сначала испугались вообще этого все. Ни привидений, ни дух ли какой-нибудь вообще-то морской. Что, не узнали меня, спросили Иисуса? Как это ты, учитель, как ты это делаешь? На вышку тоже идите, сказал. Петр, иди сюда. И Петр пошел по воде. А потом испугался волны, стал тонуть. Маловерный, сказал Иисус, такой лишь буду вас терпеть вообще. Ни во что вы не верите. То есть учитель может ругать своего ученика. Твердая вера. Твердая вера может исправлять законы природы. Царь Соломон, когда умер, его не решались хоронить, погружать в гробницу. Было похоже на литургический сон. Они ждали много дней. Возможно, еще проснется, вернется к жизни. Так случается. Но потом заметили, что его посох в руке стали точить черви. И поняли, что он умер. Тело не гнило. Это не единственное. Не единственное. Деревянный посох стали точить черви. Тело нет. Это особый уровень. Там вступают в силу другие законы. Не думайте, что физические законы это высшие. Нет, они все подчинены. Любой физический закон подчинен высшей энергии. За ступенью твердой веры приходит фактически ступень освобождения. Ручи называется на санскрите, или глубокий вкус, ключ счастья открывается в сердце. И далее он развивается по определенным законам, не буду говорить там эти тонкости. Это может быть как-то в другой раз обсудить, если будет ситуация. Вплоть до полного очищения, духотворения личности. Это медитация. То есть, чтобы достичь самадхи, нужно иметь некое представление об этом. Что-то почитать, как мы сказали, выстроить желание постепенно идти шаг за шагом. Мы становимся всегда неуверенно на лед. Мы пробуем. Но если он держит, мы идем уверенно. Мантра медитации сейчас наиболее эффективна. Звук. Почему? Мы говорим, песня, вот, хорошо, когда мы поем, слушаем, повторяем звук мантры, слушаем. Это лучше всего, потому что звук контролирует ум. Сегодня мы говорим уже вот почти 2 часа. И мы же слушаем. Ум спокоен, потому что звук приносит образ. Это может быть интересный процесс, но захватывающий. Имя Бога является наивысшей мантрой, наивысшим звуком. Полностью духовным. Соприкасаясь с этой духовностью, будем открываться больше, 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 больше. На глазах. То есть. Самый эффективный метод, самый легкий и могущественный. Я расскажу одну историю напоследок. Я ее услышал в Индии. Это история из Махабхараты. Был такой царь Юдхиштхира, император всего мира. У него было 4 братьев, он был 5-м старшим. Он считался царем справедливости, никогда в жизни не солгал вообще. Это единственная личность в истории планеты, которая никогда не лгала, будучи таким великим монархом. Даже не дезинформировал никого, будучи политиком. И у него был приемный день какой-то во дворце, чтобы принимать посетителей с вопросами, с проблемами. И Пхима, самый сильный человек на планете, его брат, был в приемной секретарем, принимал гостей. спрашивал, какой вопрос, направлял. И ты же сидел в тронном зале, в медитации, чтобы уравновесить ум, чтобы ответить на любой вопрос. И пришел первопоститель и сказал, мне нужно к царю. А что у вас за вопрос? Спросил Кива. Понимаете, какая странная вещь. Дело в том, что я посыл огород. Я оградил его забором каменным. Но я прихожу каждый день в свой огород и вижу, как забор, он наступает на огород и пожирает свои овощи постепенно. Понимаете, в чем дело? Я не знаю, мне нужно царь. Вы не знаете, в чем дело? О, нет, я не знаю, что это заявление. Идите к Лютышнику, проходите, пожалуйста. Он мудрый. И он вошел в тронный зал. Минуты позже пришел, посетитель очень возбужден, сказал, мне нужно срочно к царю. А у вас что? Да вы понимаете, я каждый день беру воду из колодца, ведро. Я сливаю в 5 емкостей. Но сегодня почему что-то неладное. Я слил эту воду обратно в ведро, и оказалось в 2 раза меньше. Я еще раз слил. Вообще воды не было. Вы не знаете, что происходит? О, Боже мой, что случилось? Я не знаю, идите в ведущие, пожалуйста, идите туда, проходите. Уже. Еще чуть позже пришел третий взволнованный человек. Нужно срочно взять. А у вас что случилось? Что за день случилось? Я еду на слоне, понимаете? Я вчера ехал на слоне. Впереди стена, в которой огромная дыра, и слон прошел, а хвост застрял. Вы не знаете, в чем дело? Боже мой, да я ничего не понимаю. Идите к царю, разбирайтесь. А потом вошел и четвертый человек. Сказал, знаете, мне нужно к царю. Ну, а у вас-то что? Ну, я пришел в ваш город вчера. И перед городом вижу огромная гора, знаете, ну просто из камня, ну не травинки, мертвая. Я очень удивился, мертвая гора. Все кругом благоухает, она просто безжизненная. Я подошел ближе, потому что с этой горы торчит колючая колючка сухая, полусухая коричневая. Я дернул, и гора просто исчезла, рассыпалась. Ничего нет, пойдите посмотрите, пусто там. Что за явление? О, Боже мой, да что ж такое? Иди к царю, взять их. 2-3 часа проходит, никто не вышел. Псима удивился, что за люди. Переоткрыл дверь, зашел в тронный зал, сидит Юдхиштхира на троне, и медитации ждет гостей. Юдхиштхира, брат, здесь что? Я тебе послал 4 человека. Где они? Ко мне 4, никого не было. Как так? Я сам лично, да, с большим правильным, что так, Пхима, ну-ка расскажи мне подробно об этих людях. Что ты видел? Ну, первый сказал, что огород сажает, а забор пожирает его огород вообще. Ты уверен, сказал ты, что это так? Так тогда расскажи мне о другом человеке. Кто был второй? А второй воду разливает из ведра по емкости, но обратно воды не получает. Пхима, ты не ошибся. Это очень важно, что ты говоришь. Кто был третий? Ну, а третий на слоне проехал сквозь стену в дырку, а хвост у слона застрял. Фимасьяна, ты запомнил лица этих людей? Да. Нужно немедленно изловить и посадить в тюрьму. Это очень опасно. И вот ты, Штир, объясни мне, я ничего не понимаю вообще, что за люди. Было ли там вообще все? Ну, понимаешь, это агенты Кали-Юги. Первый человек сажает огород. Это его владение. А забор олицетворяет закон. И веками закон будут ущемлять права граждан. И вот лично я тебе не верю, что ты такое говоришь. Как такое может быть? Это же закон. В Кали-Югу так будет. Люди будут все ущемляться законом. Боже мой, что за страшное время наступает. Да, агенты уже пришли. Ну а второй? Второй воду разливает, это его семья, его дети, 5. Он им отдает всю свою жизненную силу, обратно он получает меньше, потом еще ничего. Дети Пхимасьяны не будут заботиться о родителях веками. И вот эти Штхиры меня пугают. Неужели такое страшное время наступит? Да, это Кали-Юга называется. А третий на слоне. Что это такое? Ну, понимаешь, вот это здравствуйте, это закон. Большой вор проходит, а маленький застревает. И вот ты, Штира, ну что, я не могу поверить, как ты можешь такое говорить? Ну как такое может быть, что большой вор проходит, а маленький застрелит? В Кали-Югу так будет. Маленьких воров будут судить, больших нет. Да что же, за время такое жуткое. Это история из Махабхараты, она предсказывает события. А в чем виноваты эти люди? А ты заметил? Они говорят о проблемах, а слушать ответы не пришли. Вот они, агенты Кали-Юги. Они все проблемы говорят, а ответы не слушают. Четвертый. Секрет. Но только для Екатеринбурга, конечно. А что же за четвертый, спросил Фима Семенович. А четвертый? Четвертый. Да, он тронул за колючку, хороший человек. Вот такие люди должны кругом жить, распространять, быть. А кто это? Век Кали олицетворяет с этой безжизненной горой. Много всего, а счастья нет, сухо все. Нагромоздят люди не весь чего, но никто счастлив. Ни старший, ни младший, ни даже дети. И даже дети будут рождаться больными многие. Вот так это Кали-Юга. Но век Кали есть одно преимущество. Вот эта колючка полуживая остается. Единственная зацепка века. Это воспевание имен Бога. Как только вы начинаете петь имена Бога, все разваливается, вся иллюзия рушится сразу. Это нужно попробовать, это не сказка. Это знание. Но оно переносится так, предлагается, чтобы открыть чакру. Заметили? Сказания это называются, иначе чакра не откроется. Вы не можете это изложить сухо, механически, математически. Чакра не откроется. Не пройдет вглубь сердца. Это реальная история, которая произошла 5000 лет назад. Вот такой был мир. Вот так люди могли общаться и понимать друг друга. Век Кали сейчас наша единственная возможность. Харьер Нама, Харьер Нама, Харьер Нама, Ива Кевалам, Калау Настя, Ива Настя, Вагатер Анятха. Смотрите внимательно, трижды повторяется одно и то же. В этом вы не найдете два или три повторения. Сказано, что важно, но если дважды повторяется, что точно, но если трижды, просто другого нет. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути повторяется. Кроме имени Бога. Мы называем технически это мантра-медитация, но она состоит из имен Бога. Призвавшими Господа спасается. Где двое, трое, вы мое, там я с ними. Да светится имя твое. Повсюду, это говорится. В этом есть секрет. Век Кали. Простая вещь. Дергайте свою маленькую колючку, и вся иллюзия рушится. То есть духовность заканчивается любовью. Любовь – это любовь к имени, к форме, к качествам, к поступкам. И начинается с имени. Имя открывает все остальное. Это йога. Самадхи означает, что вы повторяете имя Бога в уме, в сердце. Мухаммед заболел однажды, историю из его жизни он так читал. Пришел врач, взял пульс, и что там в пульсе? Алла, 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 Алла. Вот это сознание Бога, вот это открытый чакр. Совершенство жизни. Несколько вопросов. Затем будет очень важное объявление. Сколько у нас время до окончания? 20 минут. Пожалуйста, несколько вопросов.
Есть вопрос такой. Есть мнение психологов, что близких можно залюбить, тем самым испортив их. В чем критерий адекватного служения, чтобы это не было чрезмерно и не было прислуживанием? Есть ли четкие границы служения близким в любви?
Служить нужно мудрости, служить нужно знанию, но не чувствам. Служение чувствам должно быть отрегулировано разумом, под контролем разума. Если мы потакаем чувствам, это не служение. Это разложение. Это не воспитание, это разложение личности. Нельзя удовлетворять все потребности похотливых чувств. Это только в 2 года ребенку можно позволять это делать. Все, что он желает, пожалуйста. Он еще чист, невинен. Итак, служение означает разум, мудрость, знание. Мы должны знать, что хорошо, что плохо, и таким образом мы должны служить с этой точки зрения. Поэтому веды говорят, служите людям в служении Богу. Не просто людям, это опасно, а в служении Богу. Закон нужно знать, закон.
Как правильно поступать участникам такой ситуации, когда девочка или мальчик 12-13 лет начинает дружить с учительницей возраста своей мамы? Правильны ли такие отношения с точки зрения веды? Чаще всего ребенок видит в учительнице вторую маму, либо старшего друга. Родители чаще всего бывают против таких отношений. Как правильно? Возможно ли таким отношениям быть благоприятными для всех?
На самом деле, сейчас, конечно, век Кали, но на самом деле, в хорошем смысле слова, в позитивном смысле слова, все старшие являются родителями для младших, не только мама и папа. Все дети, которые вы встречаете на улице, это все ваши дети, это та же самая раса, те же самые отношения. Если он будет общаться с вами, этот ребенок на улице, вы должны общаться с ним как родитель, подобно родителю, никак иначе. Это нормально. У каждого, наверное, у вас тоже такое было, когда вы были детьми, правда же? Кто-то из вас так любил подобно матери, случалось такое? Такое очень часто случается. У меня было такое, не один раз. Ни одна пожилая женщина чувствовала ко мне материнские чувства. Да я это помню хорошо. Моя мать это принимала хорошо. К этому очень хорошо относилась. Я также очень любил учительницу в школе, подобно образу. Так же, как мать, точно так же. Я не вижу этой проблемы. Это же хорошо. Это же чисто. Любовь же это хорошо.
Александр, у меня вопрос, значит, по вашей книжке Варнашама. Значит, вы закончили свою книгу о Варнашаме на самом интересном месте, на описании демонической и божественной Варнашамы. Скажите, пожалуйста, как нам в условиях демонической Варнашамы построить свою правильную Варнашаму? В принципе, вы отвечали на этот вопрос всю лекцию, но тем не менее. И каков интерес в России в целом к этой незавершенной миссии Прабхупады?
А, как в России интерес? Хороший вопрос. Ну, в России очень большой интерес к духовному знанию.
Это именно к Варнашаме.
К Варнашаме тоже, да. Все имеют к этому глубокий интерес. Уже пользуются некоторыми даже терминами в верхах управляющих органах, ведическими терминами, такими как кшатри, браман, все используют такие термины, да. Но сейчас еще рано строить Варнашаму Дхарму. Ну, то есть, что-то можно делать, но еще рано, потому что мы имеем с отраженной Варнашама Дхармой или демонической Варнашама Дхармой, зеркальной Варнашама Дхармой. То есть, есть люди, которые исполняют эти обязанности, есть браманы, есть кшатри, есть вайшишудры, то есть, учителя, администраторы, бизнесмены, рабочие. 4 класса были варны. Но в то же время их нет. Что имеется в виду? Они это делают все с одной целью. Для чувственного наслаждения. Это называется отраженная Варнашама Дхарма. Зеркальная. Прообраз имени Варнашама Дхарма. Потому что высший класс людей никогда не действует ради чувственного наслаждения своего. Это настоящий Варнашама Дхарма. То есть должны появиться настоящие мудрецы для этого, настоящие герои, воины и организаторы, чтобы построить Варнашама Дхарму настоящую. Пока мы только готовим почву к этому, знание должно быть в этом. И Варнашама Дхарма настроится на чистой земле, чистом воздухе и воде. Это как бы отдельный уже разговор, что касается Варнашама Дхарма. Но вкратце я так отвечаю.
Пришел вопрос, как крик души. Расскажите, пожалуйста, о процессе медитации. Вы только что говорили, что это надо попробовать.
Ну и что тут сложно? Мы же показывали в прошлый раз. Нет? А, что касается медитации, это так же, как индивидуальное омовение, но необходимо каждое утро, верно? Умывайся. Или вот это место мой? Ну, как минимум, вообще. Вообще нужно все место мыть. Все, что вот это спит ночью. Потому что уже через час сна, 40 минут сна, уже обмен веществ меняется в теле, на выброс шлаков идет. То есть тело уже оскверняется через 40 минут сна буквально. А к утру оно уже вообще не чистое. Вот. Раз в 7 дней неправильно. Мы изучали цифру 7 дней, откуда 7 дней вообще взялось мыться. В баню ходить это можно раз в 7 дней, а мыться нужно каждый день. Водой обливаться нужно. 7 дней я выяснил, откуда эта цифра. 7 дней – это инкубационный период развития белевой вши. Поэтому пока вши не завели, считается нормально, можно не мыться. Вот такая культура, ну, веды это отвергают. Каждый день нужно менять нижнее белье и полное омовение принимать. Мужчины с головой, женщины могут без головы. Если туго заплести волосы, туго можно облиться, чтобы они не намочились. Потому что мочить волосы каждое утро сложно будет. Допускается это. Но у мужчин, если короткие волосы, то лучше вот с головой. Потому что если вы моете все ниже головы, вся грязь поднимется в голову. Так написано. Голова будет грязная. Поэтому нужно вот так целиком. И раз в неделю в баню еще сходить. Ну, хорошо. То есть чистота, да. И также необходимо, чтобы приступить к деятельности или к общению, омыть и ум. Это еще более важно, чем омыть тело даже. Но хотя и связано, если чистое тело, это более помогает и уму быть в хорошем настроении и мысли. То есть в чистом помещении, в чистых одеждах и настрой другой, понятное дело. В грязном помещении ум тоже другой. Поэтому важна чистота. Чистота – сестра божественности. И вот ум омывает медитация. Или в России говорят молитва, согласно русской традиции, скажем, религиозной. Мусульмане тоже говорят не медитация, а молитва. Неважно это форма медитации. Медитация – это глубокое сосредоточение. Вот и все. И самый лучший способ, как мы сказали, это имя Бога. Если вы хотите о Боге думать, то нужно имя Бога повторять. Больше ничего, потому что ничего другого вам не объяснит его положение. Есть философия, нужно соприкоснуться с именем. Оно проникает через ментальную оболочку и чувство, но непосредственно вглубь сердца. Бхакти Лата Пиджа. Вчера мы приводили этот пример. Вот как семя проникает. Оно само дает всходы и само развивается, независимо. Почему? Вот тут эзотерический момент. Наберите тугу сейчас. Я скажу правду. Имя Бога – это живое существо. Это трансцендентная вибрация. Если в материальном измерении звук, название и предмет отличны друг от друга в мире двойственности, в трансцендентном мире такой двойственности не существует. В звуке есть все уже. И образ, и цвет, и вкус, объект. Все присутствует. Поэтому я говорю, нужен опыт. Чтобы непосредственно в этом убедились каждый. Конечно же, чтобы эффективной была медитация, нужно изменить пищу, если мы еще не изменили. Ну, мясо нужно отказаться. Медитация с мясом никак не сочетается. С котлетами, с бифштексами, медитировать, с сигаретами, с вином, с пивом, ну никак невозможно. Это будет крайне сложно получить какой-то результат. Это то же самое, как огонь разжигать и поливать воду, одновременно лить воду. Да. Трудное дело. Тяжкий труд называется. Поэтому нужно подготовить хорошую почву для медитации. Тогда, говорится, в какой-то момент вы услышите. Услышите сердце. И все будет ясно. С этого момента вы уже будете самостоятельным человеком. До этого нужно хорошее руководство, потому что нужно еще опыт подтверждения веры. Хотя уже миллионы людей это подтвердили собственным опытом. Тут нет какой-то тайны такого уж секрета. В прошлом все мудрецы использовали именно эти методы продвижения. Все мистическое совершенство заключается в воспевании имен Бога. Это та же аштанга-йога, только переведена в личностное отношение. Из механического в личностное отношение. Что такое аштанга-йога? Не делать ничего дурного. И не думать ничего дурного. А что такое бхакти-йога, живая йога? Это делать хорошие вещи и думать хорошие вещи. Это то же самое, что не делать ничего дурного. Но в действии, в личностном отношении. Эта йога считается выше, потому что может занять наши чувства и ум. Это легче. И, конечно же, это зависит от нашей искренности в сердце, от этого настроя духовного. Поэтому это зависит от общения. Чтобы получить этот настрой, это важно, настрой вы получите. Если настроитесь, волну найдете, информация пойдет. Мы не можем это делать грубо, с вызовом, неискренне. Это недостатки. Анархи называются, нежелательные вещи. То есть честную позицию человек займет, попытается, и результат будет. В тот же день. То есть медитация, не нужна практика, несложно. Да, я покажу, как я это делаю. В ведической традиции мы повторяем маха-мантру. Не просто мантру. Мы же хотим стать сразу великими, поэтому маха, великую мантру. Для этого мы используем четки. Это не мои личные четки. Они сделаны из священного дерева Туласи. Вот. Четки, на которых повторяют имена Бога, нужно делать из алмазов, или рубинов, или золота. Поэтому если у вас есть золото, у вас уже есть шансы какие-то. Если нет, то из Туласи, из священного дерева. Это дороже, чем золото. Вот у меня в руках сейчас дороже, чем золото материал. И средний и большой палец участвуют. Вы вращаете бусину в этом месте, чтобы сосредоточиться одну. И на этой бусине вслух повторяйте всю мантру, чтобы вы слышали себя. Не для кого. Для себя. И громко. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна. И на каждой бусине повторяйте. Я медленно показал. Нужно уплотнить, чтобы никакие мысли не успевали никуда. То есть нужно бодро это делать так вот. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Примерно 5-7 минут у вас займет 108 раз один круг. 5-7 минут по опыту. По неопытности до 15 минут иногда. Если неопытный человек, он может долго повторять. Если вы один круг мантры будете стабильно повторять каждое утро, у вас появится способность отличать правду и ложь. У вас будет еще трудно мантры. Достаточно одного круга, чтобы обрести такую способность. Если вы будете повторять 4 круга каждое утро, все материальные дела пойдут резко в гору. Потому что изменится ваш разум, концентрация и способность принимать решения. Если же вы будете повторять 8 кругов мантры каждое утро, что может занять где-то около часа, ну, тогда вы почувствуете в сердце особое чувство. Опыт духовных переживаний. И у вас в сердце появится энергия отречения. Благодаря этому чувству. Вам уже будет отвратительно есть мясо, принимать интоксикации. Из-за этого вкуса вы не захотите, вы это легко забудете. Но если вы будете повторять 16 кругов махамантры каждый день, я это делаю 16 кругов минимум, уже почти 30 лет. И благодаря этому я что-то и понимаю, собственно говоря. Только благодаря этому. Потому что в школе плохо уже рассказывал. У меня не было никаких шансов. Вот если мантру повторять, вот так я развивался. Читал книги ведические, которые непонятны были никоим образом, конечно же, но мантра открылась. Мантра не открыла Иисуса Христа, пророка Мухаммеда, все, что я раньше не проходил. Это время атеизма было. Я и слыхом не слыхал об этом. И если вы 16 кругов повторяете, вот тут вы как в самолет садитесь, знаете, вы через несколько секунд уже в воздухе. Опасное дело, я вам скажу. Захотите выйти, уже выйти поздно будет. Более того, опасно сразу начинать. Не рекомендую сразу начинать 16 кругов повторять. Я лично не всем это рекомендую делать, потому что вам покажется, что вы стали Иисусом Христом. А что? Вы видите, как действует время, карма, все открывается, начинает на глазах происходит. Разум-то видит? Ну, ответы получаете из сердца, любые, пожалуйста. Вы подумаете, о, все, теперь ясно, работа не нужна. Семья и подавно такая не нужна. Нужно только мантру повторять и все. Это крайность, как говорю, это чувство захватили, прелесть охватила вас. Суть описывается в Бхагавад-гите. Думая о Боге, но продолжая выполнять свои обязанности. Поэтому постепенно, круг за кругом, выполнять, не бросая своих обязанностей, ни семейных, ни профессиональных, Это очень важно. Да? Иначе мы это все превратим в опасную тоталитарную секту, где люди все просто бросают и уходят куда-то в отречение. Вот в этом нужно руководство. Поэтому нужны старшие. В Гите Кришна говорит: Арджуна, сражайся. Он хотел уйти с поля битвы. Ты живой, твой долг. Забыл это. Ты, конечно, душа, но ты-то воин здесь такой ушедший. Это имеете в виду, это я вам очень серьезно говорю. Не спеша, с круга начните. Нужно освоить это шаг за шагом. И принципы регулирующие. Без мяса поживите немножко, не умрет. От мяса еще никто, без мяса никто еще не умер. От мяса все умирает. Все проблемы умрут от этого. Без интоксикации тоже не умрете. Наоборот, умрете от интоксикации. Оставьте эти вещи. И сексами нужно заниматься по обезьяне. Круглые сутки думать об этом. Тоже нехорошо. Столько энергии освободится, разум очистится. Давайте попробуем. Серьезно настроить. Это называется медитация. Мы преодолеем все эти низшие энергии, и мы можем подняться выше. И управлять своей жизнью. Вот такие простые методы веркали, но очень сильные. Могущественные. Пищу ешьте только освященную. Другая пища греховная, даже вегетарианская. Освящайте ее обязательно. Для семьи это очень важно. Это скрепляет семейные отношения хорошо. Семья – это также духовное родство. Пища должна быть освящена. Вот такие принципы мы объявляем. От лица ведической культуры вот то, что утрачено было, можно восстановить. Так, еще что-то.
Я впадаю.
Вот здесь вопрос.
Вопрос по матрице. Правильно ли я понимаю, если пересечение матрицы в любом возрасте совпадает с тем, что должно быть, то независимо от того, как прожита жизнь предыдущая, на правильном пути. А также, если нет совпадения, то значит надо искать какие-то причины.
Если соответствует возрасту?
Да, то есть в любом возрасте, если совпадает, но до этого возраста не было вот этих всех совпадений. Оно просто в каком-то... Вот сейчас, допустим, определенный возраст и совпало. А до этого все было вот как бы...
Интересы могут совпадать. Интересы могут совпадать. Чакры могут быть закрыты. Например, интерес к философии может совпасть. Но если не получаю ответа, чакра не открывается. Она как бы не используется просто. Это попытка просто, возможность, так сказать. Я могу ее потерять просто. И когда я пытаюсь, не получается, пытаюсь, не получается, я оставляю, отвергаю это. Во мне это есть, но я отвергаю, потому что я не знаю, что с этим делать. Мне это просто мешает, ответа не дает, просто мешает. Я отвергаю ответ. Поэтому, конечно же, каждый год возраста что-то нам, какую-то задачу дает. И нам нужно получить ответ на это. Не обязательно.
Я впадаю в депрессию уже 8 лет. Как мне от нее избавиться полностью? Меня это очень пугает. Мне 39 лет.
Полностью избавиться от депрессии? Если это уже болезненная форма, полностью вы не избавитесь. Нет, с этим нужно научиться жить. Главное, чтобы это не прогрессировало дальше. Например, у меня есть какие-то недостатки физические. Я с ними должен научиться жить. Но главное, чтобы они дальше не прогрессировали. С этим можно научиться жить. Также здесь нужно понять, если ваша депрессия 8 лет, это уже болезненные формы, необратимые формы, нужно остановить это, чтобы дальше не продвигаться и научиться жить вот таким образом. Как? Повторяйте мантру, держите ум в чистоте. Внимательно медитируйте. Читайте философию, это избавляет от депрессии. Депрессия означает отсутствие веры. Говорят одним языком, отсутствие веры. Потеряли веру в себя или в какого-то человека, и в Бога тем более. Все устанавливается через веру в Бога, но не идите в религию, пожалуйста. Я извиняюсь, вы можете, конечно, идти в религию, куда хотите. Но я вам не советую идти в какие-то системы сейчас, где очень сложно разобраться. Найдите здесь ответ. Вот мое предложение. Это я не лекцию не для того, чтобы призвать в какую-то религию, а именно призвать услышать сердце свое. Там Бог.
Как практически понять свое предназначение в возрасте 28 лет, не имея конкретной наклонности к какой-либо деятельности?
Как познать?
Уже 28 лет человеку. наклонности к какой-либо деятельности нет вообще. И хочет узнать, как же понять практически свое предназначение.
Для этого нужно пуститься в паломничество. Раз заблокированный чакр, говорится, если вам не везет в каком-то месте, покиньте это место на какое-то время. Это уже обусловленное существование. В этом месте вы закрыты. Это как, например, попадаете в родительский дом. Вы теряете инициативу, что там мать все делает. Выглядит лениво, что она там умоет, и то, и другое. Когда вы присутствуете матери, активно вы теряете инициативу. В этой среде вы не станете самостоятельным. Это пример. Даже если вы дошли до такой стадии, что уже вообще не знаете, кто я и что делать, попали в такие условия, пуститесь в паломничество, уйдите оттуда. По святым местам пройдите. И к вам постепенно вернется разум. Утраченный разум, это называется. Потерянный человек.
Можно ли единовременно, сразу, в определенном возрасте, например, 27 лет, открыть сразу все чакры? Если можно, то как?
Я понимаю, Екатеринбург, Урал. Просто сразу революцию сделать, все, уничтожить, и все, и все будем счастливы. Мир народу, земля крестьян. Я понимаю этот дух, конечно, я же отсюда тоже родом. Не торопитесь, не сходите с ума. Постепенно, никуда это не уйдет от вас, не беспокойтесь. Еще есть какое-то время, правда же? Просто не тратьте его пустую. Ну и что вы будете делать, если все чакры разом откроются, вы с ума не сойдете? Вы к этому готовы, на самом деле? Ну хорошо, я другой пример приведу. Скажем, сейчас на вас упадет $1 000 000, скажем, что вы с этим делаете? Вы все это знаете, как использовать? Да большинство из нас перепугается просто. Не так ли? Мы не готовы. Постепенно нужно. Вы же пищу всю сразу не можете сесть на столе? Так, трон открыть. Оп. Со столом прям сложно. Нет, вы должны проживать, прожить, прочувствовать все это. Знаете, вы же не можете родить сразу же ребенка. На второй день после зачатия. Раз и готово. Должны 9 месяцев поносить, прожить с этим. Это важный момент. Во времени. Время очень важный фактор. Если вы отвергаете время, вы отвергаете Бога на самом деле. Не хочу ждать, хочу сейчас. Я повелитель времени. Скажите, можно ли мне как-то вот обмануть время. Не пытайтесь так настраиваться. Это неправильный дух, это не духовный настрой. Растите, радуйтесь, распространяйте радость, творчество, раскрывайтесь, помогайте другим одновременно. Столько важных вещей можно делать. Это путь счастья. Шаг за шагом.
Продолжение. Вопрос второй. Мне 33 года, и кажется, что у меня закрыты все чакры. Что делать? Талантов нет.
Кажется, что закрыты чакры. А как вы это видите? Если все чакры закрыты? Значит, какая-то чакра открыта. Раз вы это видите, значит, какая-то чакра открыта, не так ли? Если вы говорите кому-то, я сошел с ума, значит, вы не сошли с ума. Если вы сошли с ума, вы такого никому не скажете. Скажите, я нормальный человек. Я не такой дурак, как все, не так. Поэтому раз вы понимаете, что все чакры закрыты, значит, что-то у вас, разум у вас есть все-таки, работает. Это хороший признак. Самооценка может быть какая-то правильная, с одной стороны, имеется в виду, что что-то закрыто, безусловно. Безусловно, нужно открывать. Но я же сказал, как открывать. Общайтесь, читайте книги, займитесь серьезной философией, ведической философией, которая нас не вводит в заблуждение. И медитируйте.
Я недавно был в Таиланде, пишет знакомый нам уже Евгений. И действительно страна улыбок, но возникает вопрос, почему они такие развратные? Ведь Будда не проповедовал разврат, и тем более транссексуальную культуру. Будда был чистым.
Они не развратные. Их извратили. Развратили. Это легко можно сделать с кем угодно. Особенно с доверчивыми людьми. Детей легко развратят. Туземцев развратили, индейцев развратили, западная цивилизация. Сейчас Таиланд развращают за деньги. Люди все что угодно делают. Это не их проблема, это проблема западной культуры. Они за это несут ответственность. Плохая карма. Будда никого не развращал. Это не так. Это западная цивилизация так дышит. И сюда также он приходит к нам. И тоже делает свое дело успешным образом. Это не присуще нам наслаждаться таким дешевым образом в этой культуре. Нам это не присуще. Изначально у нас не такая культура. Нас развращают сейчас. Я честно говорю.
А еще Евгений спрашивает, а что такое третий глаз?
Ну, если я вам скажу третий глаз, вы про все забудете. И потребуете, чтобы я открыл его. Вы хотите могущество, я знаю, о чем вы спрашиваете. Но давайте постепенно, это нужно заслужить. Ребенку руки автомат не дают. Вы сразу хотите автомат получить? Сначала разум. Подождите, потерпите.
Спасибо огромное за эти два чудесных вечера. У меня вопрос. Вы получили знания о интересах, которые возникают каждый год у нас, согласно этой матрице. Так вот как этими знаниями пользоваться как инструментами? То есть, в принципе, для чего это все в итоге?
Для чего это все?
Да, вот мы сейчас изучили, то есть как пользоваться как инструментами. То есть, условно говоря, там, мне завтра 30, там, кому-то там сколько-то. Как этим пользоваться, этими знаниями?
Как этим пользоваться? Если вы получаете знания, вы должны знать эту вещь, вам это не принадлежит. Вы должны это передавать другим. Вот так этим пользуются. Как деньгами пользуются? Их тратят. И тогда вы понимаете, что это такое. Так же и знания. Вы получаете, теперь распространяете. Все, что в сердце попало, раскрыть другим. Вот это процесс и есть знание. Процесс передачи и получения. Это и есть живое знание. То есть под лежачей камень вода не течет. Вот здесь нужно движение, динамика. Так и пользуется. Не живите по этой схеме. Это просто повод поговорить. Слушайте сердце сейчас. Медитация, слушайте сердце. А это к вам придет как интерес просто, естественный интерес. Медитация просто вам поможет от стереотипов избавиться, потому что что-то есть престижное, что-то непрестижное, и мы можем стесняться что-то делать, бояться что-то делать. А медитация, она устранит эти препятствия, вы будете делать то, что вам нужно делать как раз. Для вас что важно? Вот. Без подражания, без подделки. Это условно, это хорошо знать просто. Но прожить нужно вот здесь. Духовная практика поможет нам все это пройти изнутри. По схеме мы не будем жить все равно. Как-то это будет по-другому, у всех посмотрим. Возможно, вы достигнете этого состояния гораздо раньше. Такое случается нередко.